Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
гранья дров Сережа, в серебре нагража.
Восемь часов тридцать восемь минут. Понедельник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия.
Доброе утро.
Ну
всем,
что,
Сергей,
ну что, Настя, утро. Я хотел сказать про Москву, что здесь серьезные затруднения в Москве, значит, образовались на проспекте Мира перед Енисейской, очень тяжелые, кстати говоря, на Пироговском шоссе, те, кто подходит к Ярославскому, тоже очень серьезная пробка с аварией, и очень плохо перед Свободой. На Волоколамке тяжеловато. Стоит Можайка перед Рублевкой, прям плохо стоит, и прямо почти от МКАДа, 6 баллов всего. И перед Раменками здесь на Мичуринском очень тяжело. Я говорю про особо тяжелые места. И еще Люблинская улица плохо подходит к текстильщикам. Очень большая пробка. На Волгоградке пробка несколько меньше. Все остальное, что я тут вижу, Балашихинское шоссе и так далее, вот здесь люди страдают тоже. Остальное, что я вижу, более-менее рабочее. Кошмар, более-менее рабочий, ничего такого ужасного. Скажи, пожалуйста, ты смотрела, как все, инаугурацию Трампа?
Нет,
расскажите о ножке.
Пожалуйста.
А я смотрел.
Ну, везде ходят эти фотографии.
Вся планета Земля смотрела. Обама, я не удивлен. Нет, можно сказать. Я не удивлен тому, что
не вся планета?
Нет. Я не удивлен тому, что ты.
Вы видели, что интернета нет большей части населения на Земле.
3,9 миллиарда человек. Я знаю, кто эти люди. Это прокаженные...
Матери, которые гуляют с детьми.
Прокаженные, значит, старики на подъездах к Бомбею где-то. Вот и среди них Аношка. Прокаженная старуха рядом с Бомбеем. А все остальные люди смотрели. Расскажите, пожалуйста, что вы увидели? 7373-94. Исаакашвили смотрел. На Мира плохо. Да-да, на Мира плохо.
Я зато гифки теперь смотрю.
Что?
Гифки теперь с инаугурации.
Хорошо.
Смотрю.
7373-948. Что вы увидели на инаугурации? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Что это было?
Я увидел,
что обратил?
Эйфория против Трампа, она почему-то не сбавляет обороты. То есть даже когда пресс-секретарь выступает через 2 дня и говорит, что данные занижены чуть ли не в 3 раза, и объективно по данным показывает даже на фотографиях где и чего, и все делают вид, что он вообще говорит как будто о каких-то непонятно о чем, вот это меня больше всего, конечно, поражает. А так, ну, стандартное шоу. У них, по-моему, что выборы шоу, что
но мне все остальное. Мне было неприятное и настороженное чувство было, когда вокруг Трампа, позади него, вдруг начинали двигаться офицеры. Офицеры то подходили, то уходили, то перестраивались.
Видно было... Видели какого-то там балудурка неадекватного, который там бегал и выглядывал,
Нет, целая группа офицеров двигалась, они вдруг уходили, потом приходили. И видно было, что они по своему делу ходят. То есть это не военное перестроение. Потому что когда у нас, как вы знаете, школа перестроений, насколько я сориентирован, немецкая, мы по-прусски ходим, как прусаки. Наши вот эти почетные караулы, да. Все и так далее. Школа прусская. Так. А вот я не знаю, какая англосаксонская, но я видел странные вещи. Вдруг куда-то идут дядьки, потом приходят. Я думаю, может, арестовывать его пришли. Черт его знает. Они как-то решительно приходят, становятся, ну, как-то в развалочку немножко. Но становятся, потом куда-то уходят. Черт его знает, что это было. Я не знаю. Я все время думал, что его арестуют. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей Олегович. Вы знаете, я настаиваю на голосовании, я хочу знать, сколько прокаженных в России. Мне действительно это интересно, я один из прокаженных, и мне сложно представить
человека, кроме вас. И мне интересно.
Смотрел за это великолепное шоу.
Да, спасибо. Давайте. Ну вот вы настояли, а я согласился, безусловно, поддерживаю. Начать голосование. Вы смотрели инаугурацию Трампа.
Мы смотрели такой первый вопрос.
Да, инаугурацию Трампа. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Мы смотрели инаугурацию. Я смотрел инаугурацию Трампа. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, интересно узнать, сколько прокаженных. Сколько дезактуализированных людей. Что вы можете быть дезактуализированным. Мы при этом вас дико уважаем. Можем вас послать за... сбегать за пивом. Ну, то есть у вас найдется дело в жизни. У вас найдется дело в жизни. Подать кофе, там, сказать, там, сбегать за пивом, сказать, у вас масса всяких поприщ перед вами открыта. Но вы при этом дезактуализированный человек.
Можно еще вытирать пол в прихожей,
потому что натоптана. При этом я встречу вас где-нибудь на пикете, где вы будете протестовать против, значит, американской военщины, или я встречу вас где-нибудь в клубе, где вы будете критиковать Америку, так далее. Но вы ничего не знаете, видеть не хотите, правильно? Видеть не хотите, то, что оно вам не надо, ну, не нужно, зачем? У вас и так все вы знаете, все вы знаете. Откуда вы знаете, кстати? А откуда вы, кстати, знаете? Вы пытались задать себе вопрос, где генезис ваших знаний? Выяснится, что обнаружить его невозможно. На самом деле это Федор Петрович когда-то по пути в гараж что-то такое вякнул. И вот на основе этих исчерпывающих выводов вы и живете. Понимаете, потому что новую информацию вы получать не должны, не хотите, и вам не надо. И вы правы, на самом деле, правы, потому что у вас не поместится. Если один ящичек вставить, другой вывалится тотчас. Тотчас вывалится ящичек. Вы забудете, как жарить картошку. Если вам вставить ящик, как проходит инаугурация президента Соединенных Штатов, в голову, а поскольку туда помещается очень мало ящиков, вывалится ящик, как жарить картошку, и вы уже не знаете, как жарить картошку, правильно? И уже все. Уже непонятно ничего. Как жить? Хорошо, я останавливаю это голосование. 29-71, тысяча человек. Проголосовало 1000 человек. 1000. За 2 с небольшим минуты. 1000 человек. Все. Это очень много. 29% смотрели. 71 не смотрели. Давайте теперь, дезактуализированным людям расскажем, что мы там видели. Что мы видели? 29% это очень много. Это очень много. Понимаете, на 1000 что это такое? Это 290 человек. 7373948 на 1000 успевших проголосовать. Алло, здравствуйте, дослушаю. Да, а вы люди с пониженной социальной ответственностью, где ругательство такое. Здрасте, да.
Да, я не смотрел.
Спасибо. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, Сергей, здравствуйте, Анастасия. Я один из прокаженных.
Спасибо. 7373948. Я призвал рассказать, что там вы увидели, а вы рассказали, что вы не видели. Хорошо. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сергей, добрый день. Константин.
Да, Константин.
Я смотрел кусками.
Ну, кусками годится.
Инаугурацию Трампа, да. Вот вы правильно заметили, что очень странно было мельтешение офицеров.
Вот что они ходили? Вот вы поняли для себя? Вы для себя поняли? А вы для себя поняли, что они там делали? Может, там какая-то шла работа своя? Такое ощущение было, что у них это своя вещь. Например, они репетировали какое-то военное мероприятие. А Трампу дали один квадратный метр, и он на этой площади присягал в этот момент.
Сергей, вы знаете, да. Я, честно говоря, очень боялся, что случится покушение на Трампа, а не из-за того, что вот, как бы я сочувствую США, просто боялся, что случится какой-то хаос, очень неприятный для нашей страны, да. И в этом случае...
Покушение.
Для нас. Почему Пенс? Медаль Пенсна. Трамп ставленник России, начнутся неприятные слова в сторону России.
Смотрите, если бы он успел присягнуть... Если бы он успел присягнуть, то Пенс стал бы моментально acting president, и все. То есть Пенс,
ну, в принципе, да.
То есть ничего да. страшного не произошло бы. Пенс больше даже устраивал элиты, чем Трамп. Совершенно спокойно. Ну, а если бы он не успел присягнуть, не успел присягнуть, Обама остался бы президентом, и все. И весь разговор.
Ну, это да.
Да, там ничего. Видите, это же не валяшка. Это же система, это не валяшка, это свернутый ежик. Какая разница, куда его повернуть? Вы совершенно... Про офицеров. Обама дал отставку главе охраны с окончанием своих полномочий. Видимо, хаос возник на коммуникациях. Нет, нет, нет. Нет, там все было преисполнено какого-то смысла, нам непонятного. Мы не поняли. Мы не понимаем, что это значит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте, вы смотрели.
Здравствуйте, да, я смотрел, Сергей.
Да.
Было очень даже смешно, я дочку трехмесячную взял на руки, вместе смотрели, а когда жена спрашивала, что вы делаете, я говорил, это исторический момент, мы да. смотрим.
Что вот. Вы увидели, расскажите, пожалуйста, да. 79.
Я вам скажу, может, это даже будет звучать как-то странно, честно говоря, вот я помню кадры, когда... К сожалению, убили Андрея Карлова, вот когда да. сзади ходил Карлов. Он, да. И вот эти люди, которые сзади ходили, какую-то параллель у меня был.
Мне да, было страшно, мне тоже было тревожно. Но вы так до конца не разгадали, что они ходили? Чего они ходили там?
Нет, я не разгадал.
Да.
Вот они просто ходили. И это как-то
да. странно было. Странно. Это было да. странно, да. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а вот то, что потом, позже, фотографии, всякие моменты, как Клинтон, господин Клинтон, он Клинтон, ага. Пялится на Иванку, значит, а Хиллари на него смотрит презрительно, да, доходит взглядом, потом презрительно отворачивается, а стойку делает Клинтон, глядя на красивых женщин в окружении Трампа, с улыбкой, такой готовностью, такого, знаете, сеттера на стойке, такого дрожащего. Он дрожал просто, если бы команду дать вперед, он бы пошел вперед. А?
Тут, не знаю, эти моменты я заметил только в Инстаграме. Вот какие-то
потом, да?
вот, видео, да, потом вот уже. Вот, потому что глубоко было наплевать на все это. Вот мне было интересно, что будет делать Трамп, как он будет выглядеть,
да.
Какую речь он будет говорить. Вот это вот было на самом деле интересно и волнительно. И
спасибо.
Что происходит рядом.
Спасибо, спасибо. Я не смотрел прямую трансляцию, говорит Денис Лукашин. Чтобы сэкономить время, посмотрел речь и отдельный момент. Ну и что, это годится? Ну, смотрел же. Значит, хорошо. Я читаю вас, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот в Телеграме. Говорит МСК-бот в Телеграме. Да, да, все пишут туда, все правильно. Значит, смотрите. Смотрите, вы говорили, что придет страшный президент США, Трамп страшный, говорит Дамир. Я сейчас не помню обстоятельств, в которых я это говорил. В любом случае, вы подтасовываете контексты. У офицеров была борьба мотивов. Арестовать или нет? Как у офицеров Альфы во время ГКЧП. Пишет нам 78-й. Я также читаю у вас плюс 7-925-888-948 СМС. И Елена Искунцева, которая пишет нам в... Твиттере, говорит МСК Твиттер, подарок Мишель Обамы от Мелании Трамп при чаепитии был, судя по цвету коробки, украшение от Тиффани. У меня тоже есть от Тиффани. Едва ли, Елена Искунцева, едва ли они дарят друг другу дорогие подарки. Едва ли. Это какая-нибудь конфетка могла быть или шоколадка. Не больше. Не больше. Это не...
Ну, а у них же необычная такая семья.
Нет, у них, все равно. Есть некие правила американских богатых. Неприлично дарить дорогие подарки.
Тем более, это обязывает тебя делать обратный подарок.
Это вам не РПЦМП, Елена Искунцева. Елена Искунцева, если бы это было РПЦМП, там бы могли быть спокойно... Подарки и дорогие, конечно, но это все-таки другая организация. Хорошо, по-первому сказали от Тиффани. Ну что от Тиффани? Вы в Тиффани были на Пятой Авеню или нет? Объясните мне. Ты была в Тиффани на Пятой Авеню или нет?
Я же дезактуализированный бомж из Бомбея.
А, ты бомжиха,
я
бомжиха. Она бомжиха, ты...
Нет, конечно.
Ну, почему? Да. А почему ты не зашла? Что за... Это что, это революционный какой-то дух?
Это был протест мой.
Это был протест? А почему ты не зашла в Тиффани? В Тиффани трудно не зайти, дорогая. Ты идешь по 57-й, и вечно на Пятой Авеню ты зайдешь в Тиффани. Нет шанса не зайти, потому что она все время вертится перед глазами.
А что там?
Что в Тиффани?
Что там в Тиффани? Это кроме того, ты знаешь, что там
на
завтрак?
Самом деле, на самом деле, кроме стрекозок, вот так вот для меня, если честно, есть довольно хорошие серебряные приборы и стрекоза известная.
Ложки, что ли, с вилками?
Да, тиффанистическая стрекоза, вот это хорошая. Да. Ну, там кувшины серебряные, это всякое фуфел. Потом на первом этаже еще довольно много, знаете, камней всевозможных, авторской работы камни. Там от какой-нибудь ту-ту-ту-ту-ту, от нее какие-то камни, еще что-то. Это все ерунда, на самом деле.
Конечно. Ну, вот.
Что мы хотим от Тиффани? Мы от Тиффани хотим стрекозку.
И коробочку.
Стрекозку.
Коробочку.
Ты даже не знаешь, о чем я говорю? У нее взгляд делается так, как будто я разговариваю.
Я знаю, кто такие стрекозы, зато.
Dragonfly, Tiffany Dragonfly. Вот что мы хотим от Tiffany. Да. Правильно?
Да.
Все остальное нас не очень парит. А?
Нас вообще ничего не парит. Нас парит. Вот мне очень понравилось, как сынуля там, сына. Но Мелания хлопала, я видела гифку в ладоши. Хотела ему тогда и пять сделать, а он так потом еще махнул рукой. Или
там шел дождь, говорит Андрей Беликов. Я видел, как один офицер понес кому-то сложенный белый зонт. В уши накидку принесли. Может быть, передвижение офицеров
были
связаны с передвижением. Значит, народу было мало, меньше, чем у Обамы. Вы знаете, почему, да?
Ну, расскажите, может, кто-то не знает.
Ну, так сказать, сейчас сторонники Трампа обвинили сторонников Обамы или противников Трампа в том, что они блокировали подходы, там не разрешали проходить.
То есть кто кому не разрешал?
Не разрешали проходить.
Сторонники.
Людям, сторонникам Трампа, которые хотели пройти, им заявляли, что пройти нельзя, что там уже наполнено. И вот это вот Гагазавр, вот эта фотография Гагазавр, которую вы сейчас выкладываете, Обама-Трамп, на инаугурации, сколько было людей на аллеях. Значит, у Трампа меньше, чем у Обамы, очевидно, это заметно. Говорят, ну, это, во-первых, дождь, а во-вторых, то, что сторонники Обамы или противники Трампа, может быть, есть такие, которые не сторонники Обамы, в любом случае блокировали подходы. Там многим людям объясняли, что все переполненное, надо разворачиваться. Жена красавица. Жена красавица. Что ты скажешь о жене красавице?
Жена красавица.
Ну, опиши мне эту красавицу. Представь себе, что мы два инопланетянина, сидящих на населении.
Единственное, в голове определение ее засело, которое на дёрте, я вычислила, что у Мелани Трамп такой вид, как будто она, когда на вас смотрит, что она вас где-то видела, но не может припомнить, где.
Она прищуривается.
Разрез глаз, да.
Это разрез глаз. Этот разрез глаз мне уже выложили. Разрез глаз, скулы, окраска, боевая раскраска, волосы. Все это, как у утверждают недоброжелатели, сделано с Карлой Бруни.
Ну да.
Все это содрано.
Это мы видели, да,
все это содрано с Карлой Бруни вплоть до последнего локона. Ну. То есть славянская славянка пародирует, значит, вот француженку, в сущности, итальянку французскую.
Я не вижу в этом проблемы. Она все равно очень красивая женщина.
Мелания.
Да.
Я не...
Я думаю, я, знаете, очень читаю, я же прочитала его интервью Трампа 90-го года.
Может быть, я перверсивен, но я не вижу в ней большой красоты. Ну, я, может быть, вижу какую-то былую красоту. На самом деле, красивой, такой, чтобы я сделал стойку и провожал бы взглядом, мне показалась Иванка.
Может быть, тут уже я не могу сказать экспертом,
посмотри, пожалуйста. Нет. Посмотри, пожалуйста, Иванка Трамп Вики.
Иванку Трамп я видела.
Иванка Трамп Вики. Год рождения,
хорошо,
дай.
Сейчас посмотрю.
Год рождения, мать.
Да. Тут еще такой вопрос, что очень заметно, на самом деле, что Трамп не сильно как бы заботится, ну, вообще вот этим вопросом. То есть вокруг него красивая женщина,
да.
Иванка Трамп, сейчас посмотрю.
Иванка Трамп Вики.
Но там нет такого вот, там, как многие обращают внимание, союза, как Обама и Мишель, хотя они тоже, кстати, могли развестись, там были такие сведения, что у них там не все гладко. Но там было видно, что товарищи, ну, что это какие-то вот такие товарищи
Обама. Обама, когда он ездил в ЮАР...
Да, 81-го года.
Она 81-го года, Иванка.
Да, да.
Ну, все еще... Все еще.
Ну что, за 35 уже, скоро уже
совсем. Да, все уже, да?
Состарюсь.
Все уже.
Конечно.
Я Настя однажды очертил границу, что 35 это граница. Ну, ты знаешь, мы приходим к широте взглядов постепенно.
Да, стираются, конечно, представления о красоте.
Постепенно мы приходим, конечно, к 70. К 70 я буду 35 лет уже допускать. Я уже много лет 35. Ну, что вам сказать, в общем, терпимо, все еще терпимо. А?
Да и в 40 такой прекрасный возраст. Она все еще может забеременеть.
Нет, 40 уже нет.
Да.
Все уже, все, нет. 40 все, нет. Ладно, ладно, не будем сексистские, не будем сексистские разговоры.
Мы же, в конце концов, не в офисе Дональда Трампа.
Значит, я хочу сказать, что Меланья, я с удивлением узнал, что Иванка — это совершенно другой женщины.
Да, у нее три жены.
Трамп, он как этот чувак за стеной в
Game of Thrones. Они ровесницы с его дочерью, да.
Что значит, кто? Кто ровесница?
Ну, Мелания,
конечно,
она
нет.
Практически...
Ну, конечно, нет. Мелания Трамп, быстренько посмотри мне. 81-й год, это Иванка.
Это теперь... не единственная дочь
давай,
его,
давай,
Трампа,
давай. Мелания. Ну все, не спорь со мной.
Хорошо.
Не спорь, смотри. За стеной в Game of Thrones, за стеной жило племя, где вот этот вот...
Ну,
вот,
в 70-м родилось.
В 70-м, дорогая.
Ну, что у них разница там, 70? 11 лет всего?
Я умоляю, все 11 лет, но ведь они не динозавры.
А если я сейчас всех дочерей Трампа
нашла
посмотрю.
Два скелета динозавров, и она бы сказала мне, если бы Аношка нашла два скелета динозавров. И она бы сказала, этот скелет динозавра всего на 11 лет моложе другого скелета динозавра. Это, конечно, о молодых женщинах. Это совершенно ключевое значение имеет. 70-го года, дорогая. Подумай о том, что ей 46 лет. 46 лет. Конечно. Ну, давай.
Совсем да. Молодцом. Ну, так и что же, да-да-да.
Что? Про что ты сейчас
говорил? Вы говорили, что Мелания... Мы говорили, что
ты сказала, что они ровесницы, но это не так.
А я сказала, что...
Я сказал, что он как чувак за стеной, у которого кругом женщины, и все они его жены одновременно дочери.
А, вот так?
Там было такое племя, да.
Понятно.
Да. Ну, так вот. Хорошо, давайте. Мелани похожа на главную героиню из «Карточного домика». Да. Да, но больше всех в замке Крастера. Спасибо большое, Данила. Данила мне подсказал. Офицеры морской пехоты помогают гостям, рассаживают, раздают зонты и тому подобное, говорит Майк. У Иванки трое детей.
Да. А, подождите, у Иванки трое детей? Супруг, она в браке с 9-го года.
Ну, Мелания похожа на Софи Лорен. Мелания похожа на Джину Лолабриджиду. Да она похожа на чистая калька с Карлой Бруни.
А, да, Арабелла, Джозеф и Теодор.
Знаешь, что меня... Извините, сейчас я обижу блондинок, но я прямо вам скажу, все чертовы блондинки похожи друг на друга. А?
Внутренне или внешне? Сергей?
Внешне, а внутренне тем более.
Подъем. Движение.
6 баллов, тяжелый денек сегодня. Сегодня тяжелый денек, плохо стоит Можайка перед Рублевкой, и очень плохо здесь на Таганке подходит к Садовому кольцу движение. Я уже говорил о том, что сегодня хуже обычного на проспекте Мира. Там авария при Енисейской, вот на подходе к Енисейской. Сегодня абсолютно ужасно на Бутырской улице. Что это? Дмитровское шоссе. Дмитровское шоссе за полчаса стало абсолютно ужасным. Новости.
Часов 5 минут, понедельник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Анастасия.
И Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Хорошо, работаем. Да, секундочку. Значит, Homeland. Все-таки Homeland не угадали с президентом. Да, там Клинтон, там женщина. Но там женщина несколько другая. Ты смотрела первую серию «Родины» 6-го сезона? Там женщина, потерявшая сына на Ближнем Востоке. Им нужна была... Им нужна была миротворица Хиллари. Значит, в родине все-таки, конечно, не Хиллари. Хиллари в том смысле, что женщина. Но им нужна была миротворица, а Хиллари вовсе не миротворица. И им нужна была женщина, потерявшая сына, которая бы заключала мирные договоры, сворачивала бы деятельность и так далее, понимаете? Так что это тоже, в общем, конечно, не Хиллари. Ты смотрела первую серию «Родина» шестого сезона? Нет. Почему? А что?
Не успела, была занята молодым папой.
Молодого папу досмотрела?
Да, досмотрела.
Два сезона?
А каких два-то? Там же один сезон.
А, один, хорошо, один.
Они этот первый, один. Это 10 серий, 3 года снимали. Один. Так. Второй-то когда будет, неизвестно.
Досмотрела,
да.
Выскажись.
Ну, а понятно, мысли, что.
Выскажись.
Ну, теперь будем ждать. Хватит у них денег на второй
сезон? Выскажись. А ты знаешь, что я, я с итальянцами, с испанцами разговариваю всюду.
И что они?
Никто из них не смотрел.
Прийти боятся? Нет,
вообще просто не смотрят и все.
А они сериалы не смотрят?
Ну, просто не показывали по телевизору, потому что они кретины.
А по телевизору не показывали?
Нет, просто там массовый кретинизм. Европейцы заражены массовым кретинизмом. И они не смотрят то, что они показывают по телевизору.
Ну, просто они похожи на
как раз людей, валяющихся по трущобам рядом с Бомбеем где-то, вот этих вот прокаженных. Вот европейцы ровно такие же. Но когда их убеждаю, что надо смотреть, они говорят, хорошо, с видом таким, знаешь, третьеклассника, которого поймали, повели к завучу. Вот они говорят, хорошо, я понимаю, что у них это выскакивает через секунду.
Такая шутка.
На завтра я спрашиваю, на завтра того же человека, ну вы посмотрели?
Да.
Он говорит, нет, но я запомнил. Молодец. Я понимаю, что нет. Я через 10 лет спрошу, он скажет, нет, но я запомнил. Значит, смысл молодого папы...
Да,
шутку, дай выдай шутку.
Это новый сценарий
Форда.
Выдай шутку,
выдай шутку.
Что это новый сценарий Форда.
Выдай шутку сначала.
Выдала.
А, уже шутка была.
Да.
Ха-ха-ха.
Это из Westworld, Форд, в смысле, новый сценарий написал. Ха-ха-ха.
Значит, а я смотрю 8-й сезон Декстера. Ну, поздновато, но что, ну, никогда не поздно. Значит, я хочу сказать, что главная мысль, конечно, молодого папы, ну, кроме того, что там очень много всего, это нужно заслужить любовь Бога. Ну, то есть она не безусловно, а очень условно. Она очень условна. Любовь Бога очень условна, да? Или любовь церкви очень условна. Вот это новая мысль, интересная.
Так же, как и любовь людей.
Так же, как и любовь людей, очень условно. Любовь матери, безусловно. Ты как мать должна бы знать об этом.
Да.
Любовь матери, безусловно.
Ничего не ждут своих детей. Действительно,
ничего
хорошего.
Не ждешь.
Продолжаю их обслуживать, да.
Хорошо. Значит, давайте, все смотрят «Ночного администратора». Какого «Ночного администратора»? Что вышел новый сезон, я «Ночного администратора» отсмотрели. Все, закончился он. Разве нет? Не знаю.
Я вам не могу ничего сказать.
Да, мы ждем House of Cards, мы ждем все, мы ждем все. Начали смотреть «Табу» и очень рекомендую. «Ходячие мертвецы» я не буду смотреть, потому что это фэнтези с зомби, правильно я понимаю или нет? Там же есть какие-то зомби.
Такое,
никаких зомби я не хочу смотреть. Нет, нет, спасибо. У меня зомби сражаются с растениями в...
До сих пор?
А? У меня зомби сражаются с растениями до сих пор в iPad. Все, хватит на этом. Да, вчера закончили «Сынов анархии». Видите, все, кто что, викинги. Викинги обязательно посмотрю, Дима Гармонист. Посмотрю, знаю, что все смотрят. Хорошо. Почему я должен смотреть «Молодого папу»? Вы не должны смотреть «Молодого папу». Больше того, наоборот. Вам запрещено смотреть «Молодого папу». Конкретно вам запрещено смотреть «Молодого папу». Потому что я тоже считаю, что ум не для всех. Мудрость не для всех. Рефлексия не для всех. Очень многие люди должны просто подавать кофе. Не смотрите «Молодого папу», нет. Скажи, пожалуйста, с Америкой мы покончили или нет? Скажи, пожалуйста, а почему у нас были события крупные, на самом деле, эпохальные, в воскресенье? Просто не знаешь, был съезд «Единой России». Ты упустила это, Настя?
Я
президент не приехал, что пропустила. Президент не приехал,
не
но...
приехал?
Нет, не приехал, нет. Но его послание, его обращение к съезду было зачитано Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но он глава партии, естественно, да. И, значит,
он стал ее членом,
президента?
Я пропустила этот момент. Дмитрий Анатольевич? Там, кто-то там, да, возглавлял, но не был там что-то это смущавшее меня одно время, но сейчас уже меня ничего не смущает, в принципе, если нет, то нет. Я никаких вообще претензий.
Я должен сказать, что я не фиксировался на этом. Я не фиксировался на
этом. Это уже хорошо. Это внимание.
Я не фиксировался на этом потому, что я по съезду Единой России, честно говоря, понял, что все в порядке. Ну, на самом деле, все в порядке, абсолютно. Неверов на месте, Володин, значит, теперь в правлении, все это. Все, ну, все хорошо, в общем-то сказать. И все настолько хорошо, что... А потом я слышал комментарий Маркова, Сергея. Я понял, что ну все, я могу остыть.
Ну, хорошо, там все, это мне тоже как-то сейчас
стало легче. Хорошо, да и в стране хорошо. Да и
ну,
везде
как
хорошо.
Сказать? Ну, как цены растут.
Где растут они?
Везде они растут.
Так ведь они растут последние 30 тысяч лет, дорогая. Гильгамеш мог довольно дешево купить сэндвич, но, значит, ну, серьезно. 30 тысяч лет растут цены. 30 тысяч лет. Ну что мне тебя, я тебя утешил?
Да.
Ну, спасибо большое.
Сейчас я смерюсь, как это, сравняюсь,
значит,
поплыву, да.
Давай, да, давай обсудим вот эту твою загадку, потому что она мне навеяна. Вам кажется, вопрос. Вообще политические перспективы Медведева, скажи,
мне кажется, точно такие же, как и прежде, да-да-да, потому
да,
что...
Да, я тоже так считаю.
А то, что других...
Я тоже так считаю. Я считаю, что...
Более проверенных
нет. Я считаю, это очень важно, здесь повторить сейчас, что политические перспективы Медведева абсолютно высоки, абсолютно серьезны. И их исключительное как бы котирование, высокое исключительное котирование Медведева связано с тем, что ему доверяет Путин. И Медведеву доверяет Путин не только, как это сказать, не только, собственно, дело, понимаешь, ну вот условно говоря, ага. Дело. Но и доверяет по-большому, по-человечески. Потому что известно, что в России, ну, мне кажется, понятно, что в России власть – это смертельно опасное мероприятие. Смертельно опасное. Ну, в Уганде еще опаснее, но в России это смертельно опасное мероприятие.
Да, мы уже успели от этого отвыкнуть.
Почему?
Ну, давно никого, так сказать, из высшего эшелона не...
Ну, хотите сказать, вот ты сегодня, там, ты сегодня возглавила бы конструкцию Y, которая была бы полным аналогом России, зеркальным отражением России.
Да, да.
Ты бы сегодня возглавила. Я бы тебе сказал, первое, Настя, первое, ты хочешь когда-нибудь уйти на пенсию? Когда-нибудь. Я не говорю, ну сколько тебе сейчас? Тебе
дожить,
38? 38?
Да, естественно,
если 38?
Да.
38. Значит, я бы сказал, хорошо, 38, хорошо. В 68 лет ты хотела бы отдохнуть? 68. Я говорю. Ты бы хотела отдохнуть или нет?
Ну, допустим, да.
Хотя допустим, вообще, да. И ответ нет. А ты мой ответ тебе
но
нет,
но если Настя. Ты во власти, ты же не сможешь это сделать.
Не сможешь.
Все время
не сможешь,
должен
Настя. Фигачить. Не сможешь, Настя. Да. Не сможешь. Как только ты уйдешь от власти, тебя посадят.
А, посадят?
Ну, конечно, посадят. Ну, конечно. Или убьют, или посадят. Или будут обижать, оплевывать, и тебе придется основную часть времени проводить.
Ни Горбачева, ни Ельцина не убили, не посадили.
Правда? Горбачев лечится по своим Германиям. Значит, а фонд Горбачева затерт до ниже плинтуса. Фонд Горбачева. А, значит, а Ельцин один раз вышел к общественности, один раз. Вышел к общественности, зал встал в каком-то театре. После чего ему было... Ну, после чего он не появлялся больше вообще нигде, никогда. Понятно? Вообще нигде, никогда.
С их здоровьем,
да, он вернулся. Нет, это связано с осторожностью.
Добили,
это связано с осторожностью.
А, да?
Тоже с осторожностью, да. Да. Нет, ну что-то. Значит, я тебе скажу, ты не сможешь уйти. Понимаешь, в чем дело? Ты не сможешь уйти, Настя, в 68. Никак не сможешь. Поэтому ты должна создать систему такую, которая будет, а, жизнеспособна, б, лично тебе лояльна. А это уже противоречие.
Плохая,
это уже противоречие.
История плохая. Развития нет, прогрессия нет.
История трудная. Возможно, я думаю. Все равно есть какое-то решение. Мы костные люди, мы не понимаем некоторых вещей. Мы костные люди, мы ограниченные с тобой люди. Я думаю, что это возможно. Я думаю, что, а, это возможно, б, нам просто непонятно. Ну, мы просто свои идиотики, мы тупенькие. Если бы мы были поумнее чуть-чуть, мы бы создали.
Сидели бы во власти.
Система должна быть лично лояльная, с продолжением хотя бы лет на 30-40, чтобы и дети были нормальны.
Самое,
значит,
да, вот
и обладающие потенциалом развития.
Самое надежное.
И обладающие потенциалом развития. Развития, а не консервации. Вот это трудная задача, трудная. Но она решаема наверняка. Просто мы с тобой не можем ее решить, понимаешь? В силу собственной тупости и ограниченности. Понимаешь?
Да.
Поэтому к акции Медведева, я считаю, безусловно, высоки.
Да.
Потому что он пользуется доверием не только как специалист, там, в том или ином вопросе, так сказать, там, госуправление, специалист по госуправлению, но также и пользуется доверием по большому счету, совсем большому. Понимаешь? Поэтому я его очень высоко котирую. Не буду говорить 18 или 24 год, но я его действительно очень высоко котирую. Про наш с тобой скудный интеллект.
Да.
Задача. О когнитивных скрягах. Где это публикуется, скажи мне, пожалуйста?
Да, это публикуется.
Время чтения 8 минут. Кто это дает? Это Ньютон Ньюс. Ньютон Ньюс. Ньютон Нью. Хорошо. Ньютон Нью.com. Значит, давай расскажем эту историю. Прежде всего, задача. Ребят, я сейчас очень, очень прошу напрячься. Сейчас мы задачу будем решать. Задачу, вы же любите задачи. Значит, смотрите. Джек смотрит на Анну, но Анна смотрит на Джорджа. Это очень короткая задача. Джек смотрит на Анну, но Анна смотрит на Джорджа. Понятно? Значит, Джек женат. Джек, который смотрит на Анну, женат. А Джордж нет. Джордж не женат, он холостяк. Вопрос. Смотрит ли человек, связанный узами брака, на человека таковыми не связанного? Я знаю, на слух трудно. Я повторюсь. Ну, на самом деле, на слух трудно. Вот смотрите. Джек смотрит на Анну. Джек женатый. Джек женатый. Джек, мы знаем об этом уже. Женатый Джек смотрит на Анну. Анна смотрит на Джорджа. Смотрит ли человек, связанный узами брака, на человека таковыми не связанного? Ответьте. 7373948. 7373.
Ответы можно присылать на Телеграм. +7 920.
Анна замужем, спрашивает Александр Фельдман. Законный вопрос. Абсолютно законный. Значит, Андрей смотрит, Майк смотрит, Кукуевич смотрит. Мигель, Анна замужем? Армен Айвазовский, нет. Областной, да. Да, смотрит, да. Москва кипит, говорит Михаил. Прям кипит. Ну, прям закипело. Ну, позвоните 7373948, объясните. 7373, Анна замужем, спрашивает Тунгус. Анна замужем.
Слушайте, условия мозг задачи,
кипит,
товарищи.
Мозг кипит. Это условия задачи таковы. Анна голая, спрашивает Роман Железнов.
Да, и очень красивая.
Голая, конечно. И абсолютно красивая. Такая киска. И все. Да, нет. 7373948, 7373948. Позвоните, пожалуйста, объясните. В любом раскладе да, конечно, да, говорит Сандерс. Телефон Анны, говорит Миша. Миша говорит, телефон Анны, 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Объясняйте, здравствуйте.
Москва.
Здравствуйте.
Нет, не смотрят, так как Джек связан узами брака.
Да.
Он же присытившись, он смотрит на новую молодую девушку.
Понятно, 7373948. 7373948, это была шутка юмора. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да,
ну, я считаю, что смотрит.
Объясните, пожалуйста.
Ну, если посчитать, что Джек уже женат, а она холостая, то уже женатый смотрит на холостую.
А если она не холостая?
А?
А если не холостая?
А если не холостая, то Анна замужем и смотрит на холостого Джона.
А вот вы гений, и все, ну сразу, сразу. Дело в том, что никто не хочет понять, что у Анны число состояний ограниченное.
Да, либо женат, замужем, либо холоста.
В силу того, что у Анны число, и это подразумевается в задаче, число состояния ее ограничено, она может быть либо замужем, либо нет. Вот и все. Когда вы спрашиваете, замужем она или нет, Александр Фельдман меня спрашивает, замужем она или нет? Ответ. А какая вам разница? Если она замужем, то она смотрит на неженатого Джека, Джорджа. А если она не замужем, то на нее смотрит женатый Джек. Вот и все. Вот и все. Спасибо вам огромное. Вы потрясающий.
Спасибо вам. Всего доброго.
Вы потрясающий. Значит, все очень просто. У Анны не может быть 8 состояний. У нее 2 состояния. В данной задаче. Мы же этот аспект рассматриваем. Значит, поскольку у нее 2 состояния,
да,
то она удовлетворяет одному из двух. В любом из этих состояний, в любом, замужняя или незамужняя, она нам закрывает задачу таким образом, что ответ всегда да. Всегда да. Есть женатый, смотрящий на неженатого. Есть жена. В этой задаче есть всегда есть женатый, смотрящий на неженатого. Если она не замужем, то на нее смотрит женатый Джек. А если она замужем, она смотрит замужняя, смотрит на неженатого Джорджа.
А ловушка в том, что первоначально, когда вы видите эту задачу, интеллектуальным скупцам, ну, мозг же склонен,
да, это статья.
Кажется, что невозможно определить. Там есть несколько вариантов ответов.
Да.
Да, нет, и невозможно определить. Определить. Это так, прикидываешь, концентрируешься на Анне, думаешь, что это определить нельзя. Хотя вот, как правильно сказал наш слушатель, все там очень просто.
Да, так слушайте, значит, эта статья о когнитивных скрягах. Рассказывай нам ее. Ты ее прочитала? Не делай глаза,
да,
не делай глаза.
Я прочитала, но это же не значит, что я могу ее пересказать. Смысл в том, что мы стараемся экономить... Ну, есть вот эти ловушки, да, мозга. Мы стараемся экономить
энергию. Принятие решений. Мы опираемся на ту информацию... В принятии решений мы опираемся на ту информацию, которая у нас уже есть. В большинстве случаев это работает хорошо. Зачастую эта стратегия мешает принять во внимание дополнительные сведения, которые нам открывает ситуация. Это приводит к ошибкам, которые случаются в нашей жизни повсеместно. В их последствиях Их последствия могут быть куда более серьезными, чем уязвленное самолюбие или неправильный ответ в задаче про женатых, неженатых людей. Мы просто привыкли быстро отделаться от задач. Действительно, когнитивная скряга, здесь это статья о когнитивных скрягах, о людях, которые экономят свои интеллектуальные усилия. Стремится тратить как можно меньше времени и энергии на размышления. Он обычно не готов рассматривать ситуацию с разных точек зрения. Когнитивная скряга – это не условная фигура, не какой-то отдельный тип характера и не специфический способ мышления. Это характеристика, которая присуща абсолютно всем людям. Со скупостью относиться к интеллектуальным ресурсам – это стратегия, которую заложила в нас эволюция. Смотрите, Сергея Савельева. Индивидуальные различия здесь не имеют большого. Это моя была поправка. Психологи, да, ну и так далее. Значит, мы все время стремимся не думать. В этом наша главная задача. На самом деле, это задача. Это целая сфера деятельности. Не думать, понимаешь? Уклоняться от мышления. Понимаешь? Психологи обычно выделяют два типа мышления. Быстрое и медленное. Первое действует автоматически, не требует больших затрат энергии, включается мгновенно. Второе требуется при решении определенных задач и проблем, требует концентрации внимания, отнимает много сил. В задаче про Анну, Джека и Джорджа быстрые эмоциональные реакции, которые относятся к первому типу, ничем нам не помогают. Но и медленное решение дает, и медленное мышление тоже дает сбой. Потому что в рамках медленного мышления полезно будет выделить алгоритмический и рефлексивный уровень. Алгоритмическое мышление, как требует, следует из названия, действует по алгоритмам. Это своеобразная подстановка формул. Понятно, да?
Да.
А нам помогает делить каждую задачу на несколько элементов и последовательно переходить от одной части к другой. Рефлексивное мышление требует еще больших затрат энергии, потому что помогает не только решить задачу, но и осмыслить ее с разных сторон, повертеть в руках, приглядеться, как она устроена. Рефлексивное мышление ставит под вопрос те условия, которые даются нам как сами собой разумеющиеся. В повседневной жизни мы стараемся этого категорически избегать. Понимаешь?
Да.
Ну вот и все. Мы стараемся когнитивная скряга не задумывается об условиях. Он действует в тех условиях, которые перед ним поставлены самой ситуацией. Ничего страшного нет в этом. Но если все люди на Земле, понимаешь? Хорошо, а нами управляют люди, которые безусловно.
Нет, секундочку,
это важно. Я сейчас начинаю говорить страшные вещи для себя. Понимаешь?
Ужас какой.
Когнитивные скряги, Кейт Станович, позволяют структуре окружающего мира управлять своими мыслями. Структура окружающего мира управляет твоими мыслями. Когнитивные скряги соглашаются с любым способом отображения проблемы, исходят из заданной точки, никогда не задумываясь о том, что, будь вопрос преподнесен по-другому, они сделали бы иные... Что, будь вопрос преподнесен по-другому, они сделали бы иные выводы. Понимаешь?
Да.
То есть тебя как бы подводят к выводам. Тебя спрашивают, чай или кофе? И ты никогда не спрашиваешь, почему не предложили морковный сок. Почему тебе не предложили морковный сок или стакан виски? Чай или кофе? Ты абсолютно точно понимаешь, что, а зеленый есть? Вот это твое свободомыслие и попытка оттопыриться. А зеленый есть? Да, зеленый есть. Виски, ответ правильный, виски. Надо рвать паттерны, понимаешь, в чем дело? Интеллект и рациональность далеко не одно и то же. Люди со степенью кандидата наук и показателем IQ выше 120 могут быть когнитивными скрягами, как самые последние двоечники. Хорошо освоить алгоритмы решения задач не значит стать рациональным. Нужно уметь ставить заданные условия под сомнение. Вообще сами условия под сомнение надо ставить. Саму задачу под сомнение. Иначе они будут управлять нами, а не мы ими. Понимаешь? Таким образом, почему вообще задан вопрос? Это тоже законный вопрос.
Да.
Ты задаешь мне задачу, я тебе отвечаю. Это глупо, потому что я иду за обстоятельствами. Это уже глупо изначально. Потому что я должен спросить, почему задан вопрос? Почему задан вопрос? Какова цель задавания вопроса? Понимаешь?
Да.
Что да? Что ты да постановит? Она постановит. Что ты постановишь?
Вы сказали, что те, кто нами управляет, и тут меня поразила жестокая, страшная мысль.
Те, кто нами управляет, насколько когнитивные скряги вообще в мире, все. Например, давайте говорить о законных объектах рассуждения.
Трамп,
Хиллари Клинтон, которая теперь уже не управляет, но не могла бы нами управлять.
Да.
Кто еще? Клинтон сам, мужик Клинтон, Билл Клинтон и так далее. Они когнитивные скряги, и дальше, если да, то какого типа они...
Я думаю, что Трамп нет.
Трамп нет?
Потому что когда я читала его интервью с 90-го года, было понятно, что он никому ничего не верит. Ну, и это очень правильная позиция, на самом деле, ко всем. Никто не должен верить никому.
Да.
Вот, всех все время проверяет, и, соответственно, можно предположить, что он все время критически относится вообще ко всему, к любой информации. В том числе и к источнику
ее подачи. Значит, нормальный человек, внимание, должен при вопросе, в любом вопросе спросить, почему поставлен вопрос, почему вопрос поставлен тобой, почему сейчас, почему именно так поставлен вопрос. И из этого пытаться, в чем заключается вопрос, кажущаяся видимость, тайная, и из этого пытаться делать выводы. Но это большая интеллектуальная работа. Новости. Анастасия, жители поселка Предгорный Ставропольского края России... С 19 января, это фиг знает, когда сегодня 23-е, а 19-е что, у нас четверг был, что ли? Не помнишь, ну посчитай, ну 23-е, 22-е, 21-е. Четверг,
да?
С четверга пили воду, которая фильтровалась через два трупа. Нормально? Значит, они принадлежали, трупы принадлежали. Трупы не могут принадлежать.
Как могут?
Нет.
Принадлежать.
Как это трупы могут принадлежать, здрасте?
Принадлежат они.
Они принадлежат тебе.
Бывшим владельцам.
Тебе принадлежит твой труп?
Обязательно.
Сейчас твой труп тебе принадлежит?
Конечно.
Где как у тебя
никогда.
Труп? Покажи труп.
Прямо сейчас перед вами сидит.
Покажи труп.
Вот он сидит перед вами.
Нет.
Я им владею.
Нет.
Он мне принадлежит.
Нет.
Как только...
Я тебе объясню сейчас. Нет, давай, позволь мне. Позволь. Значит, у тебя сейчас нет трупа. В высшей степени очевидно. У тебя сейчас нет трупа, у тебя сейчас есть тело.
Заготовка, да.
У тебя есть тело, заготовка трупа.
Абсолютно верно.
Но это все-таки заготовка, это не готовый труп.
Еще нет.
В момент, когда твой труп становится трупом, нет тебя.
Нет.
Нет тебя. Значит, как же может тебе принадлежать труп? Объясни, пожалуйста. Старайся.
Я придумал, подождите, сейчас я соображу.
Когда есть ты, то нет трупа.
А что ж там, наследие великое мое. Что? Ну, хорошо. Ну, не принадлежат. Трупы хорошо. А что тогда говорить?
Не
трупы
знаю.
Что? Просто два трупа
трупы были. Нет, надо сказать, трупы были. Бывшим, извините, я должен сдержать труп. Секундочку, я должен сдержать труп, да. Трупы были бывшими работниками, то есть трупы прежде работали. Господи, трупы не могли прежде работать. Какой кошмар.
А работники это были местного водоканала до того, как стать трупами.
До того, решили. До того, как стать трупами.
На крещение.
Это были в высшей степени воцерковленные. Может быть, они не воцерковленные.
Мы не знаем. Они
были,
решили...
они были людьми православной традиции. Трупы были людьми православной традиции. До того, как они умерли. Прежде. Они были работниками предприятия Ставрополь-Водоканал, которые решили соблюсти православную традицию и броситься в танк с питьевой водой. Это гигантское сооружение. Гигантское сооружение. Это не просто там питьевая вода. Это гигантское сооружение, большое, стальное, все такое блестящее и прочее. Они туда бросились. Они бросились туда 19-го, и вот в чем действительно святость крещенской воды.
И пропали.
Они моментально утонули. Как вы понимаете, на то, чтобы утонуть, им хватило минуты-двух. И все это время весь город пьет сквозь трупы фильтрованную воду, и никому ничего не сталось. Никто не заболел.
Да. Ни одной жалобы даже не
получилось. Ни одной ни жалобы запах, на вкус, на хорошо. Запах.
Ну, на... потому что там никто давно не пьет из-под крана воду, я думаю, из-за этого, на самом деле.
Следует причислить их к лику святых, говорит Андрей Спаситель. Действительно, потому что их тела не выделяют никаких трупных ядов, ничего, это же прекрасно. Значит, их никто не искал. Когда их нашли? Сейчас объясню. Их нашли. Их нашли. В связи с тем, что один из этих господ заткнул вот
заборник.
Эту, заборник, да, заборник, отверстие заборника. То ли он был худощав, и тогда, сложившись пополам, он зашел туда ягодицами вперед и как бы перекрыл воду. То ли он был полон, он был полный, труп был полный. И тогда он, распластавшись как-нибудь, значит, они же оба голые были, правильно? Они же были оба голые.
Возможно, в трусах.
Ну что же, они не обязательно должны...
Нет, на крещение люди не только голые бросаются.
Но не в куртках же,
Но и не в куртках. Я говорю, в исподнем.
Значит, все равно, они телом закрывали водозабор.
Один. Одно тело опустилось и закрыло. А причем коллеги их не искали, потому что все законы полагали, что 3 дня коллег нет, потому что они ушли в запой.
Да. Ни один человек их не хватился ввиду того, что считалось, что у них законный январский запой.
В связи с крещением,
я так понимаю. В связи с, соответственно... Господи. А сейчас же Татьянин день на подходе скоро будет.
Да,
запой следует продолжить. Ты считаешь, нет?
Мне кажется, может, они не знают о существовании этого дня.
Татьянина дня, они никогда не были студентами.
Студентами но не были, да. Татьянами тоже.
У них там на Ставрополье все со студбилетами. Все Ставрополье решительно со студбилетами. Я высоко вероятным полагаю, что они и студенты тоже были. Слушай, ты слыхала новость про... Я просто, так сказать, там продолжаю о нравах наших соотечественников. Ты слыхала про женщину, которая держала на 5-м этаже за ножку или за ручку свою девочку, дочку, в наказание.
Выставив за окно?
Выставив с балкона. То есть она ее подвесила.
Нет, не читала.
Это было на прошлой неделе. Там женщина, две женщины пили... Две женщины пили, не приходясь, насколько я понимаю, друг другу близкородственными особами. Они были просто подружки. И они пьянствовали. А девочка, видать, как-то, так сказать, шкодила. Шкодила девочка. Женщины мирно пьянствовали, как нормальные женщины, что за эти пьянствуют. Вот, а девочка, видать, шкоду какую-то сделала. Может, чашечку за собой не помыла. Не знаю. Ну, что-то случилось. А и та взяла ее за ручку или за ножку и выволочила на балкон и вывесила, и держала над тротуаром, ну, с 5-го этажа над тротуаром.
Ну, не бросила ведь.
Не бросила, нет. Силы хватило в руках, достала силы в руках, понимаешь?
А воспитание. Как узнали?
Нет, узнали, очень просто люди шли по улице, говорят,
какая-то
девочка трепыхается и кричит. А, вот так, вот что мама, мол, мама, мама.
У нее забрали дочку?
Нет, не забрали, нет. Потому что женщина говорит, что все лгут, негодяи, лгут. Она ее как-то правильно держала, и это все это разрешено. Это очень правильно, все спортивно было. Ну, неважно, сейчас другое. Уфимка едва не забила подругу. Я просто тебе рассказываю про быт. Вот ты говоришь про водоканал, я тебе рассказываю, продолжаю. Уфимка едва не забила до смерти подругу за то, что та оскорбляла ее детей. Тоже это другая сцена из жизни в Уфе. В ночь на 20 января, с 19 на 20-е, три приятельницы устроили пьяную посиделку. Одна из них, 38-летняя женщина, грубо высказалась в адрес детей 28-летней женщины. Это была 38-летняя и 28-летняя. Та, которая 38, высказалась грубо. Та, которая 28...
30-28.
Нет, 38. 38. 38. 38 высказалась грубо. 38 — это ты.
Да.
Высказалась грубо.
Да.
Выскажись грубо.
Как не могу.
Нет, да? Хорошо. А 28, она вспыхнула, обиделась и стала ее избивать. Все тело в ушибах и ссадинах. Голова словно тыква, описывает сейчас правоохранитель. Ой, голова словно тыква. 28-летняя все-таки была удачлива и метка. Текла кровь из головы тоже, из разных мест. Все тело в ушибах и ссадинах. Били ее не руками. По каким-то предметам, рассказывает источник в правоохранительных. Да. Грудь была сильно порезана. У нападавшей. Нападавшая порезала себе ножом грудь, чтобы инсценировать нападение. Потом дети так и сказали. Мама сама себе порезала. Ты представляешь, она эту в мясо излупила, после чего взяла нож и стала резать себе грудь.
Угу. Дети забрали, нет?
Женщины в русских селениях все-таки... Скажется, ведь Уфа это...
В споры о воспитании, я так понимаю, шли.
В споры о воспитании. Хорошо ли дети воспитывают? Я тебе про матерей просто. Какие-то они лютые.
Да, но они люди такие же, как и все.
Лютые.
Одни из нас, Сергей. Они.
Наверное. Скажи, просто тогда перейдем к твоей семье вот этой, которая опять семью Дель, органы опеки лишили. И мы сегодня в новой... В новой мы видим, да?
И в новой, и в «Комсомольской правде»
мы видим. Мы видим продолжение семьи Дель, которую вы знаете из Зеленограда. Они переехали из Петербурга перед этим. Расскажи же мне, пожалуйста, что с семьей Дель? Апдейт дай мне, пожалуйста, ситуации. Детей не отдают?
Нет, уже не отдадут, точно.
А ты бы отдала или нет?
Я бы поменяла систему изъятия детей. Там единственное, что вызывает больше всего вопросов на данный момент, это то, как их забирают. А то, на самом деле, надо было их забирать или нет, судить очень сложно сейчас. Ну, так, по газетным статьям непонятно. Мы никто не знаем, что это за семья.
Скажи, что судить практически невозможно.
Можно. Почему?
Невозможно.
Абсолютно невозможно.
Это хуже, чем агрессивное водение. Это хуже, чем агрессивное водение. Критерии невозможно установить. Критерии какие? У ребенка спрашиваешь, я скучаю по маме. Тебя там били? Нет, не били. Все.
Абсолютно нет. Как стекло, ясно, на самом деле, все очень быстро становится. Потому что если семья... Ну, там несколько же уровней анализа должно пройти. Вот возникли подозрения. Ну, например, любая семья. У людей у каких-то возникли подозрения.
Но основанные на чем?
Процедура. Основаны они могут быть на, ну, на синяках, во-первых, ну, визуально, просто повреждения, да, какие-то у ребенка.
Да.
Он приходит все время в синяках, например, на лице или на шее.
Лице.
Вот
на
у этого лице. Мальчика конкретно были на попе, в паху, на шее кровоподтек, еще где-то там. Ну, вот я, то, что я прочитала, это по опеке, кстати, не удосуживается, чтобы сильно в прессе свою позицию тоже, ну, объяснять, что плохо.
Да.
Потом ему начинают задавать вопросы воспитатели в детском саду. Он говорит, да, папа нас бьет, но тут, как говорят психологи, они же все дети приемные, и они все с прошлым, трудным.
Но есть несколько мотивов у ребенка. Ребенок может, во-первых, говорить, папа бьет, и не понимая последствий своих слов, с целью наказать папу за то, что папа мало дает сладкого.
Да.
На самом деле, может быть, он не бьет. Да. Во-вторых, существует сценическое поведение детей. Когда детей начинают расспрашивать взрослые, и дети чувствуют, что они в центре внимания, и все обращены к ним, все с замиранием их слушают.
Они дети видят, начинают, что вызывает интерес.
Дети начинают нести ахинею. Начинают нести ахинею просто. И это тоже
известная
история.
Да, если бы внимание не отвлеклось, и чем больше будет удивленных круглых глаз вокруг, тем больше. Но взрослые тоже так себя
ведут. И бьет, и еще и динозавры меня пожирают каждый вечер. Динозавры, а еще и так далее, и покемоны. Очень хорошо. Кстати, это знаешь, покемоны, покемоны вернулись, наконец, через 20 лет. Да, да.
Да, в общем, этот ребенок начинает рассказывать, и что делают сейчас, какая процедура сейчас. Вот вы, да, например, сомневаетесь, да, что-то, вдруг у вас там еще и подтверждается словесно, вы вызываете полицию. Ну, как сейчас можно действовать? Только так. Либо сразу в опеку, да, звонить вообще-то можете. Приезжает полиция, вызывает опеку. Потому что сама полиция не может ничего делать с детьми сама по себе. Приходит опека, опека может. Вот, тетечки приходят, смотрят, тоже разговаривают, и дальше начинается очень быстрая оперативная работа. Но там странная ситуация, потому что дети-то все приемные, там один свой ребенок, трехлетний. Да. Вот. И они все были по договорам по опеке. Они, эта семья, получала более 600 тысяч рублей в месяц.
667.
На всех, да, этих детей. Потому что тысяч. Они там, на самом деле, очень многие больны с диагнозами, с генетическими, со всякими, и там надо было их лечить. Опека пришла домой, описала, как будто бы, говорят, антисанитария. Как будто бы, мы не знаем, по сих пор никто в дом не входил. Лекарств нет, которые дети должны принимать. Это тоже был существенный мотив для опеки, изъять детей. Потому что дети должны по часам там принимать лекарства, очень многие. Вот, да, эти ВИЧ там все.
Да.
Этого не было, их забрали в больницу, сходили там с балета кого-то забрали.
Какую,
но все
опеку
говорят,
приняли бы вы? А как у ребенка в паху заметили кровопотеки?
Было, раздели, было осмотр, насколько я понимаю,
врачи или опека и врачи,
но
вместе
манера, как
могут
происходит.
Раздевать. Могут раздевать. Я не знаю, как они это
они
делают.
Они заходят в дом и начинают как-то раздевать
по-доброму,
детей, осматривать.
По-доброму как-то начинают раздевать детей.
Да.
Одна тетенька хватает сзади за локти и скотчем локти прикручивает друг дружке. Значит, потом рот за кляп в рот, а другая тетенька срывает, что... Нишки.
Вот есть ли у нас какой-то способ изымать детей или выяснять, что там с детьми более деликатные, чтобы детям травму тоже очередную не носить? Ну, теперь, а их теперь в другие семьи начнут. Ну, представляете себе, что у них
хорошо,
в голове.
Хорошо, как должно происходить изъятие? Мы с вами только что слышали историю, это действительно публиковалось на прошлой неделе, о том, как женщина в Екатеринбурге держала девочку свою, ребенка, за ручку или за ножку, выкинув за балкон, как бы, ну, угрожая кинуть с пятого этажа. Значит, изъять ее невозможно. Вот я вам объясняю. Изъять ее невозможно. Почему? Придешь, значит, опрашивать девочку можно только при законных представителях.
Да.
Законный представитель – мать, пьяная мать, которая только что ее пыталась сбросить с балкона. Это и есть законный представитель, другого нет. Дитя напугано. Дитя вам не расскажет, что мама пыталась сбросить с балкона. Не расскажет, нет. Нет. Потому что мамка тогда заругает. Ну, естественно. Значит, нет, ничего не было, все, пошли, до свидания. Дальше, завтра она ее опять выставит за балкон. У нас вопрос с Настей. Может, они друг друга бьют, дети, конечно, как Азавр говорит. Вот у них и синяки.
Да.
У детей всякое бывает.
А бывают дети сами. Вот,
а
ну,
бывает, нет, сказать, неловко прыгают с кровати или еще что-то.
Да.
Да.
Бывает такое.
Да, да, ну, да, да, да. А еще мать купала месячного младенца в проруби, вот Илья пишет. И это все с прошлой недели.
Это пошли антиклерикальные наветы.
Ну, может быть, наветы, да, может быть, наветы. Я, собственно, новости это не слышал, а отражение, обсуждение этой новости в интернете я читал. Хорошо, как изымать детей? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Я вообще не понимаю, вот эта семья с 10 детьми, которая, вот, да, правильно кто-то написал вам, что дети сами себе наносят травму. У меня просто трое детей, вот, и да, ко мне домой придут органы опеки, они наверняка их заберут, потому что дети все в синяках, потому что они играют, они гуляют, они бегают там на горках и так далее.
Да, летом вечно коленка, на коленке ссадина.
Да, все, самое главное, все чумазые, потому что я, да, живу в своем доме, как бы, в частном доме. И дети у меня не ограничены, они там лазят и пачкаются и так далее.
Ну да,
вот.
Но вы бы сами...
Если жена, например, решит сегодня отдохнуть, то к вечеру будет антисанитария.
А можно вопрос,
Да,
вот к вам, например, приедут друзья с детьми. Вот они спать ложатся, там бегают перед сном. И да, вы видите, вы сможете на глаз отличить синяки от побоев, например, у ребенка, там, 5-6-летнего, от синяков?
Бывает, приезжают друзья с детьми, по ребенку, может быть, видно, по самому ребенку, да, то есть как бы бьют его родители.
Да, мне кажется, каждый человек может определить это быстро.
Да, как он будет при людях относиться по-разному, поймите, есть дети, которые ведут себя сдержанно, им страшновато, что чужие интересуются.
Это понятно, а тут как бы если ребенок своих родителей боится,
Да.
Боится, то значит, что-то с ним не так.
Да, но есть дети, которые покажут вам, что им страшновато в присутствии чужих. А есть дети, наоборот, наоборот, которые в присутствии чужих начнут выделываться.
Сергей, самый главный момент, это вот эти люди, которые работают в органах соцзащиты, они сами-то вообще являются какими-то многодетными или там имеют какой-то опыт?
Нет.
Потому что максимум они, у них один ребенок, и нищая жизнь, и они сами все недовольные. И вот такие люди ходят, значит, по нашим семьям и отбирают детей.
Это тоже верно. Это тоже вдобавок. Они никакого, конечно, они не многодетные, потому что многодетность это редкое явление.
Если бы мою жену взяли бы в органы соцзащиты, вот она бы защищала, потому что она знает, что такое там многодетство и как должна выглядеть многодетная семья.
Да,
и как должны выглядеть дети многодетной семьи.
Да, да, да. Вот. Хорошо. 7373948. 7373948. Механизм отбора детей. Детей надо вроде бы. Детей надо вроде бы спасать. Ну да,
А как правильно
это сделать? Вот как это правильно сделать? Ловить полиции. Что делать? Вторгаться в дома. Все это вызывает у нас отвращение. В то же время дети, предоставленные полностью воле своих детей, родителей алкоголиков, тоже вызывают у нас отвращение. Как правильно сделать? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. Да, слушаю вас. Нет, у вас не получается. 7373948, 7373948. Как правильно сделать? Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана, звонок из Москвы.
Да, прошу
вас. Я хочу сказать, что вы немножечко неправильно себе все представляете.
Давайте вы нам представьте.
Какие-то отсылки на департамент соцзащиты. Но дело в том, что опекой занимается другой департамент семьи и молодежи.
Давайте.
И если есть решение, что детей в семье обижают, а как, по-вашему, надо было их забирать-то? Чтобы дети пришли домой после елок и кружков, мама это их обработала с этим дядей Мишей, которого вы папой называете. А есть рабочий день, и у сотрудников милиции, и детей кормить надо, в отличие от этой мамы.
Да.
Поэтому их надо было, конечно, забрать, привести в отделение полиции, оформить и отвезти всех, кормить ужином, выдать постельное белье, пристроить куда-то по возрасту. Поэтому здесь все сделано нормально, вы утрируете.
Нет.
А то, что мать не занималась детьми, понятно. Вот у меня ребенок инвалид был, дед родной, с генетическим заболеванием, которое болели и бабушка немка, и мать. Понимаете, мы знали, как ребенка воспитывать. Поэтому он сейчас женат, у него сегодня день рождения.
Поздравляем вас, поздравляем вас, это здорово. Да.
Вот, поэтому я знаю, сколько надо для того, чтобы ребенка-инвалида довести до школы. И вот я 10 человек себе бы не взяла, хотя у меня медицинское образование. Понимаете, поэтому...
Департамент семьи и молодежи, позвольте вам, вот справку дает 34-й, департамент семьи и молодежи расформирован в 2014 году, его нет, он не существует больше.
А кто же опекой-то занимается?
Ну вот, не видите, надо. Другие.
У нас при управах сидят эти люди, которые всю жизнь сидят, у меня мать в суде работала, я знаю, как они этих детей из семьи забирают, и этим американцам...
Но забирать надо, вы сторонница.
Обязательно.
Забирать надо. Но вы понимаете, что любое забирание – это стресс для ребенка, тем не менее.
А если вы живете с ребенком, как они рассказывают, один, как эта кровать, вот чужим детям моих собрали в эту семью насильно. Давайте я вас вот тоже поселю с психически больными, еще с кем-то. Почему дети должны страдать? Потому что мама хочет ездить за границу и иметь эти деньги.
Я бы не обрадовался.
Понимаете, а папа на Мерседесе кататься.
Я бы не обрадовался. Вы справедливо меня подселили в дурку. Справедливо. Я бы не обрадовался. Спасибо большое. Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Да, Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте. Кирилл. Здравствуйте, Кирилл.
Алло.
Да, слушаю вас, прошу вас. Здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Кирилл.
Здравствуйте.
А, у меня есть следующее соображение, что...
Во время от времени начинаете молчать, и мы думаем, что... Это связано... Я думаю, это связано со связью. Вы же все время это время говорили, потому что ничего не было слышно. А можете погромче говорить? Может быть, вы продавите каким-то образом связь? Нет, все, наконец-то он потерялся. Наконец-то, и все, и все. Хорошо, мама ребенка через... Во втором случае причина... Здесь несколько случаев. Опека взяла, опека... опека дала, опека взяла. Говорит Валя про приемных. В управе комиссия по делам несовершеннолетних работает. 34-й дает нам справку по-прежнему. А департамент семьи и молодежи расформирован в 2014 году. Все зависит от совести, взывает Дон. Неправда. Значит, давайте так. Совесть, не совесть, должно быть механистическое применение закона. Механистическое, механическое. Никакой не может быть, никакой не может быть совести как параметра. Забудьте про совесть. Совести нет, точка. Все, забыли про совесть. Значит, должно быть механическое, механическое. Должно быть понятно. Палец в розетку сунул, долбануло. Вот тебе вся совесть. Почему тут совесть? У розетки есть совесть? Нет. У тебя есть? Нет. Сунул палец в розетку, бам, ударило. Вот и все. Все должно работать вот так. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, здравствуйте.
Виталий.
Да, Виталий.
Доброе утро. Хотел рассказать вот насчет, кстати говоря, детей,
да,
которых неправильно занимают и тому подобное.
Да.
Проживаю в Воронова, это Новая Москва.
Да.
Вот. У меня соседи неблагополучные, они периодически выпивают, бухают и тому подобное. То есть идут такой антисоциальный образ жизни, да.
Да, 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 да.
Я позвонил один раз,
да,
вот в соцзащиту по, как бы, по горячей линии города Москвы. В общем, петлял разговор, наверное, телефонов через 10, да, то бишь, в одну организацию дали, в другой телефон, третий, четвертый, пятый. То есть детишки, которые там живут с этими алкашами, они никому не нужны, никто их изымать не собирается вообще.
Ну, понятно. Понимаете? Ну, понятно. Ну, а вы возьмите, пожалуйтесь, посмотрите. Посмотрите. Пожалуйтесь вы и посмотрите, изымут, не изымут.
Так уже он сделал это. Человек.
Да, говорит, еще продолжать. Продолжать. Продолжать.
Это к тому, это иллюстрация. Да. То, что нелегко.
Да. Спасибо. В розетке вместо совести синусоида с частотой 50 Гц, говорит Сергей. Ну, конечно. Опекой занимаются муниципалитеты. И так далее. Ребят, значит, я хочу сказать, не могу о совести забыть, говорит 48-й. А забудьте 48-й. Устройство общества заключается в том, что устроители общественной жизни должны исходить из того, что они управляют сволочью. Сволочью в чистом виде. Прекратите думать о совести. Это должно работать механически. Или это работает механически. Или вы рассказываете друг другу про совесть и падаете, загибаетесь, падаете, деградируете, падаете, кончаетесь как общество и государство. Это должно работать просто механически. Оно не работает. Нет. Движение.
Подъем.
А еще важно, что когда государство что-либо применяет в соответствии с законами, мы ему сразу не верим. Это еще тоже удивительное качество. Петиция, которая по семье Дель набирает там тысячи подписей.
Но уже 17 тысяч набрано, значит,
смысл в том, что общество инстинктивно, моментально, спонтанно, естественно не верит государству. Не верит государству. Вот и все. Вы понимаете, да? Тоже очень важный аспект. Значит, Можайка перед Рублевкой еще хуже. Все хуже и хуже. А Рублевка, кстати, все зеленее и зеленее. Там какая-то авария держит всех. И это такое вот обстоятельство почти от МКАДа. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
граня дров Сережа.
Десять часов шесть минут, понедельник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! А Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
Да, здравствуйте, Сергей Даренко.
Значит, что мне написали несколько человек, включая Александра Минкина, которого я рад приветствовать. Только что ведущий новостей сказал «штилевой ветер». «Штилевой ветер» — это как нулевой ветер, наверное, мне кажется. А? Нулевой ветер. А может быть нулевой ветер? С точки зрения математики, может быть? С точки зрения математики, может быть, нулевой ветер.
Ветра ноль. Скажем, да? Да, в этом смысле ноль. Уровень ветра, да, такой ноль.
Да, да, и это значимый ноль. Значимый ноль. Давайте, может быть, с точки зрения метеорологии штилевого ветра не бывает, но с точки зрения математики, безусловно, бывает. Только тогда надо узнать, что такое минусовой ветер. Тогда, если мы идем по математике, то тогда должен быть минусовой ветер. То есть, как всасывание какое-нибудь куда-нибудь из планеты Земля в другое место какое-нибудь, да? Но если есть нулевой штилевой ветер, то должен быть и минусовой ветер.
Нет, не должен, совершенно.
Минусовой
это натуральная.
Нет, это уже чересчур, да? Чересчур.
Да,
чересчур.
Отрицательных величин, ну,
хорошо,
может быть.
Хорошо, что с нефтью, давайте. Да, одна из разновидностей ветра, так называется, штилевой ветер или штиль. Штилевой ветер или штиль — это одно и то же. А штиль — это отсутствие ветра. Ну, хорошо. Ну, вот у нас, Минкин Александр, вот у нас, например, стало ноль выпить, ноль. Есть ли у нас выпивка? С точки зрения математики, да, есть. Сколько ее? Ноль. У нас есть выпивка, Саш? Да. Сколько выпивки у нас? Ноль. Ну, нормально. Это бывает. У нас выпивки ноль. У нас есть выпивки ноль. Это математически верная фраза. Абсолютно верная. И это значимый и важный ноль. Важный ноль. Да, штилевой ветер — это штиль. Это одно и то же. Да. Саша говорит, выпить у нас нет. Есть! Ноль! Всегда есть что-то. А именно сколько? Ноль. Хорошо. А если мы должны сторожу какому-нибудь рядом, то у нас минус. Например, минус 0,5 литра. Он сколько у нас выпивки? Минус 0,5 литра. Правильно? Хорошо. Давайте. Ну, хорошо, ну, все сказали. Я по погоде, если быстро скажу сейчас, прежде чем к доллару обратимся. Значит, Москва. Я хотел сказать, что действительно будет две ночи очень холодные. Ночи. На самом деле, со среды на четверг ночь минус 18, а с четверга на пятницу ночь минус 17. Ну вот, минус 18, минус 17, две ночи. Это ночь. Значит, про ночи говорю, день все равно понятно в Москве. Мы сидим где-то на работе. Значит, эта ночь будет минус 1, ночь со вторника на среду минус 8, потом минус 18, минус 17, потом минус 5, минус 5, минус 7, минус 4, минус 2, минус 2, минус 3, минус 2 и так далее, и так далее. А днем все время 0, 0, 0, 0, 0. Так что, видно, уже к февралю подбираемся, все, пора... Пора уже весну. Пора весну встречать, мне кажется, уже пора. Хорошо, по этим самым. По деньгам давайте посмотрим, что с деньгами. 59.62, 59.62 доллар, 64.06, видишь, высокий евро.
Да.
64.06 евро. 59.62, запомни, пожалуйста.
59, я запомнила 60. И сделала выводы.
Молодец. Да. 55.38 нефть, 55.38. Она падает на, значит, американских новостях. Нефть.
Да, ну,
55.38, ничего страшного, все хорошо. 1.07.45, высокий евро. Вот здесь мы в паре видим. 1.07.45. Евро высокий.
Да.
Все-таки ты же его ждешь на паритете, а жду. я нет.
Нет?
А я нет. Ну, я думаю, может, он так, потому что в прошлый раз, когда ждали на паритете,
да.
Он дошел до 1.05,
да.
Потоптался и ушел на 1.08 опять. На 1.09 опять. И долго-долго стоял там.
Да, помню.
Тут опять прогулялся на 1.05. И опять на 1.07.45. Ты видишь? Значит, не хочет паритета. Не хочет. Пока немцы работают, евро силен. Это же последние люди, кто работает.
А испанцы с португальцами, с греками.
А испанцы с португальцами и греками едят превосходное мариско. Под превосходное вино... И это тоже дает устойчивость, потому что они это делают неизменно. Понимаешь? Все хорошо, Настя. Все будет хорошо. Ладно, а китайцы рожать взялись. Вот тебе новость.
Да что вы.
Китайцы взялись рожать.
О чем?
В Китае рождаемость выросла до наивысших с 2000 года показателей. Об этом сообщает Рейтер. Значит, в 2016 году в Китае появилось на свет...
Ой, не говорите. Страшно.
В 2016 году, в прошедшем, в Китае появилось новых людей почти 18 миллионов. Почти 18.
А, всего-то. Я миллион. Думала, 145. Сейчас скажете, и мы все упадем со стула. Но нет.
А, извините, миллионов. Быстро коснусь снова нефти. Значит, мы сейчас вернемся к Китаю. Дело в том, что на фоне соглашения ОПЕК американцы открывают буровые, красавцы. Типа, поймите, американцы не открывают буровые, как если бы американцы были одним человеком. Американцы от 50-53 открывают сланцевые свои буровые, вот эти сланцевые производства, всегда от 50-53. То есть, как только нефть достигает 50-53, ну, например, 53, например, да, американцы моментально открывают производство сланцевой нефти, которое их роняет. И они закрывают их. Потому что там, но там производство позволяет быстро открыть, быстро закрыть. Понимаешь разницу?
Угу.
Потому что у нас нефть идет, производство, процесс. Если ты уже начала, так ты начала.
Да.
Все.
Там пробочки не заткнуть.
Трудновато. Ну, можно, но трудно. Значит, а если... В особенности в газе. А если, значит, у американцев... Они быстро разворачивают, моментально. Как только нефть дошла до 53... Они моментально, вот сейчас 55-41. Значит, американцы быстро открывают.
55-41. Вниз пойдет, да?
Она моментально идет вниз. Они говорят, хорошо, идем курить. Она идет вверх. Они опять открывают. Понимаешь? Mm-hmm. Ну и все. Они здесь ее и будут держать все время. Все время. 53.
А раньше почему они так не делали?
Потому что не было этих технологий, дорогая.
Да.
Не, эти технологии, мы знаем об этом очень хорошо от президента Путина. Эти технологии были рентабельны при 80, об этом сказал президент.
Да.
В 2014 году он говорил об этом в декабре 2014 года, Путин.
Да.
Что даже сланцевое производство закроется, если будет ниже 80, говорил Путин. На самом деле, просто там по-другому технологии совершенствуются.
Угу.
Значит, и так, да, было, 80 было. Но это давно было. А сейчас 50-53 выгодно производить сланцевую нефть. Если они сумеют ее производить выгодно при 45, они туда уронят нефть. Понятно?
Да.
Все, мы в руках так называемых американцев. Почему мы в руках, значит,
американцев?
Почему мы в руках американцев? Потому что мы в руках, в частности, американцев, а вообще всех. Мы в руках всех.
Да.
Вот тебе про Китай. Возвращаемся к Китаю. Китай рождается. Они родили в прошлом году 18 миллионов человек. 18, ну почти 18. А понятно?
А сейчас, а у нас?
Сейчас, сколько мы родили?
А ну вот нас в 10 раз меньше. Если мы родили хотя бы в 10 раз меньше, то это уже хорошо, да?
Да.
Рождаемость в России.
Да.
А за 16-й год у нас еще данных нет. Это за 16-й год у вас сейчас данные?
Да. За 16-й год.
Да.
Почти 18 миллионов человек родили китайцы. 18 миллионов человек. Но это когда у них было запрещено рожать. А с этого года, сейчас, с 1 января, рожать разрешено.
Во, за 9 месяцев, у меня есть 9-месячная статистика.
Давай. В 2016
году родилось 1 миллион 435 человек.
1 миллион 435. Представь себе, что 1,5 миллиона за 9 месяцев. И таким образом 2 миллиона за год мы родили. 2 миллиона за год.
Ну, в 10 раз меньше.
Все, в 10 раз меньше.
Но интенсивность
и надо такая. Сказать, что это при запрете на рождение детей в Америке. А с этого года...
Не в Америке, в Китае.
Да, в Китае. А, значит... А теперь им разрешили рожать больше. То есть они будут рожать больше.
Резкого, наверное, не будет.
Будет скачка, резко.
Потому что уровень жизни уже довольно высокий.
Будет резко.
И как только он высокий,
уровень жизни высокий у 400 миллионов. Уровень жизни относительно высокий у 400 миллионов китайцев.
Которые работают.
400 миллионов, которые работают в городах. 400 миллионов.
Ага.
А 900 миллионов работают в селах. У них уровень жизни ровно такой, чтобы рожать себе и все.
Прежний плохой, да?
Да.
Единственная радость в жизни.
И там нет пенсии, поэтому единственная пенсия в мире – это родить мальчика. Ну, родить мальчик. Мальчик – это пенсия. Девочка – это не пенсия, потому что девочку отдаешь другую семью.
Ничего, они будут тебя содержать в конце концов.
Нет. Нет.
Конечно, да.
Девочки – нет.
Да, конечно, будут.
Тебя отдали в семью Аношек, и все.
Нет, я туда не выходила.
Девочку родили, отдали в чужую семью. Она там работает, батрачит. Там,
ну, понятно,
там
понятно.
Сыновей рожает. Сын обеспечивает у китайцев.
Ну, понимаешь? Понятно, да.
У России, я знаю, наоборот. В России наоборот. Сын нифига не звонит, а она все время все делает. Это мы знаем. Ну, хорошо. Значит, я просто к чему? К нашей факультативности, к нашей вторичности. У тебя не возникает ощущение, когда мы говорим о Китае, например, или когда мы говорим, а они потом все едут в Калифорнию, пишет Олег Иванов из Калифорнии. У тебя не возникает ощущение на новостном потоке, что мы глубоко периферийные, вторичные?
Конечно. Ну, оно не только на новостном, оно и так, ну, ощущение это есть, визуальное тоже. Но я не могу сказать, что у меня это вызывает чувство глубокой скорби. Ну, то есть так. Есть,
а
конечно,
у меня вызывает. А у меня вызывает.
Такое вот сожаление, что будущего за этим всем мало. Но а так в целом-то хорошо, живем же, ничего. Ну, пусть периферийные,
ну,
пусть не мировая.
Ну, что значит
там,
живем? Ну, мы какая-то, особенно мы при Китае и Америке какая-то такая вот Эстония.
Копия.
Эстония.
Копируем, да.
Мы все при Китае и Америке какая-то Эстония. Так? Это меня обманывает ощущение?
Нет, давно уже так. Вот, обманывали нас ощущения, другие фантомные боли там после Советского Союза, и они до сих пор их обманывают.
Нам следует желание с этим смириться, указывает Аношка.
Да.
Мы глубоко вторичны, и нам следует с этим смириться.
И указывает начать нас думать, наконец-то, уже, чем может быть полезно.
7373948. Мы какая-то Северная Корея. Нет, мы не Северная Корея, конечно. 11-й Сергей. Нет. А... «Всяк знает свое место», говорит Александр Фельдман. Нет, опять нет, опять нет. Если бы гунны знали свое место, они бы сидели, так сказать, там и сидели. Когда их выбили сенбийцы, они бы сидели, значит, в Сибири, в Западной Сибири, и не шли бы в Германию. Но гунны пошли дальше. Знать свое место тоже неправильно. «Мы стагнирующая империя», говорит Степан из Вайтрана. Скажите, пожалуйста, мы Эстония при Китае и Америке? Или нет? И дальше. Если да, то нам следует с этим мириться. Это нормально. Ничего страшного. Но есть же страны вторичные, которые всю жизнь вторичные. Какая-нибудь Испания счастливая. Она уже несколько веков вторичная. Несколько веков. И нормально. Алло, здравствуйте. Есть Канада вторичная. Ну и хорошо тоже. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, ошибочное мнение. Здравствуйте, это Александр, Москва.
Оспорьте, пожалуйста.
А спорить очень просто. Посмотрите на географию, да? Хотя вы сейчас скажете, что географические, значит, роли, значит, большие, значит, пространства и территории большой роли не играют. Нет, играют. Играют еще какие? Посмотрите на наши территории, посмотрите на то, какое пространство занимает это государство.
Да.
Начиная от Калининграда, заканчивая Чукоткой.
Нет, давайте Владивостоком закончим, а Чукотка неуютно. Владивостоком.
Неуютно, но вчера, послушай, вот одну секунду. На этих территориях живут люди.
Да.
Они, значит, каким-то образом осваивают эти территории так или иначе.
Никак они ничего не осваивают.
Так, скажем так. Вы начнете внедрять в сознание этих людей вторичность, пятеричность или шестеричность,
да,
а у них просто руки опустятся, понимаете? У них, значит, цель жизни, одна из целей, у русского народа всегда была такая, знаете, космическая какая-то громадная цель.
Так.
Значит, мы сделали что-то очень большое, всегда.
Да.
В Российской империи, в Советском Союзе всегда стояла какая-то идея над чем-то. Благодаря этой идее мы и стали тем, чем мы стали. То есть огромным государством, с которым считаются. С нами должны считаться просто по объективным причинам, потому что мы такие большие. Вот вам ответ.
Секунду. Ну, можно как-то в тот момент, когда вы согласитесь, чтобы я начал чуть-чуть осторожно возражать, я начну.
Можно?
Извините. Можно? Ну, смотрите. Значит, мы живем по южной кромке. Не по всей территории, а по южной кромке территории. То есть, если вы захотите сегодня проехать на машине из Калининграда до Владивостока, ну, во-первых, до Чукотки вы не доедете ни на какой машине. Просто не существует способа, да? Ну, или там надо специально снаряжать. Унимог Мерседес специально, чтобы доехать, давайте, до Владивостока. Тоже есть участки, где вообще нет дороги, либо где вас убьют в придорожном кафе за ботинки красивые, или, так сказать, там, и так далее. Ну, страшные, места страшные. За Байкалом вам будет страшно до Благовещенска, до Биробиджана, где-нибудь от Байкала, от Иркутска до Биробиджана будет реально физически страшно ехать. Просто, ну, если вы будете в живых, то тогда, слава богу, понимаете? Ну, это так. И еще, если вы поедете чуть-чуть севернее этой южной кромки, то вы увидите развалины советской цивилизации. Там будут разломанные дома, разломанные дороги какие-то. То есть видно будет, что когда-то здесь люди что-то делали, но они ушли.
А еще в Магадане теперь бензин понимаете? По талонам сегодняшнего.
Понимаете?
Алло, алло.
Да,
алло.
Да, да, вот это возражение, вам не кажется?
Значит, вот, вот послушайте, да. Я сам как раз из тех краев. Вот вы описываете откуда? Те места, откуда я родом.
Откуда, откуда вы?
Я с крайнего севера, значит, есть такой город, небольшой город Надым.
Да,
Надым, рядом конечно. С Обской губой.
Да.
Так вот я вам расскажу, значит, о советской, о той цивилизации, о том вот как раз о той идее. Понимаете,
да.
В 50-е, 60-е годы вот этот народ, который потерялся, к сожалению, идеи. У нас нет идеи, видите, у нас в чем
нет,
проблема.
Нет.
Так вот тогда идея была, и насчет вот этих дорог.
Но она была ошибочной.
Она была ошибочной, но так или иначе строилась дорога. Я вам сейчас скажу, вы просто прикиньте по карте, что из себя представляла, значит, эта идея. Если народ строил дорогу, Москва, Салихард и Гарка, железную дорогу, значит... Это вот что делает с народом
что?
Идея.
Москва, а это не были заключенные? Не заключенные, нет?
Ну и частично заключенные, частично нет. Но не так заключ... или иначе, вы представляете, что делало, что для чего строились эти дороги? Для освоения нет. Вот этих земель. Для того, чтобы там строились конечно. Города, для того, чтобы там жили люди, как? Осваивались.
Так выяснилось, которые не нужны. Но если их сейчас бросают, значит они не нужны.
Значит, подождите, проблема не в этом. Проблема в том, в какую систему мы с вами вступили в 91-м году. Вот в чем да. проблема.
Нет, ну почему? Но если мы строили, если мы строили страшным лишением, то еще число жизни. Вот смотрите, сейчас посадили этого кировского губера Белых. Значит, у него нога заболела. Он сидит в Лефортове, у него нога заболела. И, кстати говоря, я верю, что он тяжело болен. А представьте себе, что он бы строил железную дорогу на Игарку. Как это вот. Было? Значит, он бы просто погиб. Нет, он погиб бы. Погиб бы. Ну, погиб бы, ну давайте. Значит, мы огромным напряжением сил и издевательским отношением к мясу человеческому, ну, что, бросали как мясо, на мясе строили. Мы построили дорогу на север, которая не нужна. Ну, она не нужна просто. Ну, давайте скажем, что это офигенски важная, например, вещь. Ну, вы говорите, ну, там много разных дорог, которые сейчас, например, пустуют. Да? Значит, это значит, что мы строили огромное напряжение сил, уничтожая огромное количество людей,
так, за идею.
Каннибалистки, уничтожая людей. Мы, значит, строили вещь, которая не нужна. Ну, она просто не нужна, и все. Ну, так, а что клёво-то? Клёво-то что? Давайте бы мы с вами погибли сейчас на такой стройке. Сейчас была бы стройка. Которую бы возглавил, не знаю, Игорь Иванович Сечин, например. Что мы
на
строили...
огненную землю.
Нет, вообще на огненную землю. Почему? Мы бы строили куда-нибудь в Якутию какую-нибудь с вами железную дорогу для Игоря Ивановича Сечина. Ну, сказать, он был бы нарком. Нарком железных дорог, Игорь Иванович. И мы бы с вами погибли, с вами, слушателем. То есть вы и я, мы бы погибли. Ну, погибли бы, и все. Значит, и была бы построена дорога. А наши с вами дети и внуки... Поняли бы, что, ну, зря, в общем, погибли. Ну, она не нужна просто никому. Игорь Иванович ошибся, наверное. Там Игорь Иванович не в ту сторону циркуль воткнул, и так получилось. Понимаете? Дальше про просторы. Просторы наши гигантские. 17 миллионов квадратных километров. 17 миллионов. Освоить мы их не можем. Ну, не получается. А почему? Потому что эта территория тяжелая для освоения. Тяжелое. Мы освоить не можем не потому, что мы ленивые, а потому, что, ну, тяжеловато. Никто бы не смог. Никто бы не смог. Подобные же земли в Канаде тоже пустуют. Ну, их трудно осваивать.
Ну, трудно. Да, трудно, делать там трудно. Ничего.
Вахтовым методом осваивается, вахтовым методом. Понятно, да? Значит, здесь никто, я же не говорю, что плохо, но это просто так. По южной кромке чуть-чуть есть людей. Чуть-чуть, тоненькой ниточкой. Севернее. Он кажется огромным из-за разверстки Меркатора, кстати, вы знаете, да? Ну, там, нет, я не спорю, что у нас 17 миллионов квадратных километров. Но то, что вы видите на карте, вы видите, примерно половина северных территорий дорисованы, просто подрисованы. Ну, вы же знаете про Меркатора, конечно, да? Что на самом деле это как очистка апельсина. Апельсины очистили, дольки апельсина очистили, а потом между дольки все сложили аккуратно. Смотрите, апельсин нарезали дольками. Дольки вылили изнутри, дольки сложили рядом. Все дольки сложили рядом. По экватору более-менее то и есть, что оно есть, оно и есть. А то, что на севере и на юге, дорисовали. Поэтому гигантская Антарктида, она крошечная. Понимаете, да? Крошечная Антарктида. Потому что она дорисована из-за Меркатора. ну и так далее. Да, наберите гигантская просто... Гренландия тоже крошечная.
Ну, она чуть больше Мадагаскара там, на самом деле.
Да, Гренландия примерно равна Мадагаскару, а на карте она кажется огромной. Поэтому не надо говорить о том, какое впечатление мы производим на карте из-за Меркатора. Меркатор не русский был человек, нет. Он не русский, он такое вот навалял. Но мы, в принципе, когда я читаю новости из США, когда я понимаю масштаб экономик, когда я читаю новости из Китая, меня лично бьет это. Меня лично это обижает. Да, меня обижает. Меня обижает. Да, обижает, да. А меня обижает, потому что я государственник, этатист и все, что хочешь.
Да не надо на это обижаться совершенно.
Я хочу обидеться. Я хочу обидеться, прошу меня не останавливать. Я требую. А что, почему нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, надо себя нормально позиционировать. Все должно быть спокойно, вот без вот этого, что вам обидно.
Обидно.
Я считаю, что мы бельгийцы. Ну, например.
Бельгийцы. Мультинациональное сообщество такое бельгийское.
Не, ну, то есть там у них есть своя байда, север, юг, разборки. У нас тут...
Да.
Мы бельгийцы. Вот ни один же бельгийц, он же не испытывает никакого от того, что он бельгийц. Он чувствует полноценности, правда?
Да,
ну... И, ну да, мы были крутые в 60-х, 70-х. Мы были впереди всех. Мы были лучше всех. Да, не вопрос. Но все прошло. Бельгийцы тоже когда-то были крутые.
Сейчас я не помню, там, что мы в 70-х были лучше всех. Неважно. Ну хорошо, нет.
Ну в 60-х мы были лучше
нам
всех.
Да ладно, 300-миллионный народ, вытиравший задницу газетой. Так, о чем вы говорите?
Подождите,
да.
Не надо деталей. Второй ну, вопрос. Да. Смотрите на японцев.
Да.
Последние 20 лет там экономический кризис. А японцев вообще ничего не слышно. Ну, придумывают они раз в год какой-то робот. А раньше-то какая была движуха? Война ну, экономическая да. с Америкой, война экономическая с Европой. Эмбарго вводится, отменяются. Иена больше 100 долларов. Ой, 100 иен. Иена меньше. Войны, все. Сейчас ничего нет, тишина. Японцы там, это самое, между собой тусуются. И единственное, что боятся, что Китай дожмет острова. Тема, больше ничего.
Я вас понимаю. Слушайте, планирование вот, будущего. Сегодня публикация. Сегодня публикация. У вас есть секунда? Сегодня публикация в «Ведомостях». Планирование будущего некомфортно для жителей России. То есть не только отсутствие настоящего, вдохновляющего, но и планирование будущего.
Подождите, ну если встать на мою позицию, что мы бельгийцы и никаких рефлексий не испытывать, ну спросите бельгийца, что ему плохо от того, что будет будущее. Ему хорошо. Давайте, ну не надо вот этого всего.
Мы не знаем.
Наводить. Все пропало и так далее.
Бельгийцы
кому-то противны, давайте...
Трудно встроиться. Трудно.
Мы тундряки, все.
Трудно нам в детский костюмчик влезть. Трудно в детский...
Подождите, ну а что плохого-то я предлагаю? Ну, по-моему, я предлагаю только конструктив.
Нет, вот потому что...
Все, что вы говорите правильно, ну я предлагаю конструктив. Мы тундряки, все.
Смотрите, я вам прочитаю, а вы продолжите свою концепцию нам рассказывать. Планирование будущего некомфортно для жителей России, сегодняшней ведомости. Как следует из результатов исследования Фонда «Общественное мнение», половина опрошенных в России, 48%, строят планы только на год и меньше. 20% на 3-5 лет, это значит уже 70, да? И только у каждого 50-го есть планы на 20 лет вперед. То есть только 2% считают хотя бы на полжизни. Только 2%.
Да, я сразу возражу.
Давайте,
это не
давайте.
Правда. Значит, это просто надо подножить.
Ой, слушай, у меня 30... Можно, в 35 минут позвоните. Прошу вас, новости. Я надеялся, что наш слушатель, с которым мы разговор прерывали из-за новостей несколько минут назад, вернется, но нет, его нет, 94-го нет. Поэтому я думаю, что мы не будем тогда сильно продолжать. Единственное, что я хотел бы, чтобы Гурген высказался. Алло, Гурген, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Я скажу, видимо, несколько спорную и крамольную вещь, но это только мое личное впечатление. Но боюсь, что я имею некую презумпцию на правильность.
Прошу вас.
Видите ли, кошмарного вида российский герб, который напоминает Чебурашку. Вот
мы не должны обижать. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае, нет.
Это не обида. это всего лишь хождение от формы к содержанию. Я беру свои слова обратно по поводу Чебурашки, да, но он нет, действительно перенасыщен деталями.
Ну что ж.
Ясно, что, конечно, очень сложно было стилизовать герб в дизайнерском плане, да, Российской империи, который был совершенно великолепен. На сигаретах собрания, да, мы видим его. Он бесподобен. Но вот этот так называемый жуткий совковый кич мантуринского сахарозавода, который преобладает, доминирует все, и который глумливо называют русским национальным стилем, понимаете, он давит, как он стоит как ком в горле, который не дает продохнуть.
Вы говорили о личных впечатлениях, насколько я понимаю.
Совершенно верно, Сергей. Это вероятно, со мной можно не просто поспорить, а меня можно убрать с любых...
Мне кажется, что это не... Все равно мне... Вот простите, я понимаю, что у вас могут быть эстетические какие-то возражения, но я думаю, что ключевым образом все-таки сказывается экономика и намерение людей строить будущее. И вот таких намерений вроде как нет. Понимаете, планированием будущего занято 2% нашего населения. Алло, здравствуйте, прошу вас.
Сергей,
да, продолжим. Продолжим, да. Да.
Значит, смотрите, любая семья, где рождается мальчик, горизонт планирования 17 лет. Я не говорю маргиналов, но это нормально. Поэтому да. Этот опрос ни о чем не говорит. Это все очень субъективно. Это первый момент. Второй момент. Я хочу возразить Грудину. Вот если он за символы страны и за мистику, то надо флаг поменять. Потому что это самый
нищий. Слушайте, давайте оставим. У меня к вам есть одно предложение. Прежде чем мы договоримся, давайте просто не говорить о том, что написано. У нас есть символы государства там, да?
Да, все. Конечно.
Давайте от греха вообще. Я понимаю, что это художественное ваше прочтение, и Гургена художественное прочтение. Но я бы хотел избежать...
Слово плохого не сказал.
Я бы хотел избежать разговора о символах, даже если они недостаточно высоко оцениваются тем или иным человеком. Ладно? Ну, так что, хорошо. А отсутствие будущего, отсутствие планирования, просто жить, просто быть, легко ли русскому человеку?
Я думаю, что да, и надо просто, опять же говорю, надо убрать всю рефлексию. Ну, условно, мы бельгийцы.
Бельгийцы.
Ну, бельгийцы уже есть, давайте мы будем тундрякать. Вся страна. Мы тундряки разные. Там есть мусульмане, есть православные, есть буддисты. И спокойно ко всему относиться. И смотреть будущее с огромным оптимизмом, любить свою страну и так далее и тому подобное.
Да. Кем мы были, Настя? Настя, почему ты отсутствуешь? Извини, пожалуйста.
Но я полностью согласна с нашим слушателем.
То есть, Настя,
была какая-то
русские,
был морок.
Давай быстро глаз. Русские должны стать просто мещанами и не задумывать никакого будущего. Это нормально. Русские люди миссии, и без будущего им тяжело. Поехали. Русские должны быть мещанами, не задумывающимися о будущем. Будущее какое-нибудь произойдет. Будущее нам придумают в Америке, в Китае, нам придумают будущее. Все нормально.
А там, кстати, 134-25,
да. 134-26, нет. Мы люди миссии, нам нужно великое будущее. 134-21-36, мы люди миссии, нам нужно великое будущее. Вот и все. 134-21-35. Нормально быть мещанами? Нормально. Будущее придумают какие-то другие люди. Ну, как-то оно само собой как-то придумается.
Самые успешные...
Само собой придумается. Эстетическое будущее придумают в Париже и Милане. Значит,
они не придумывают ничего, они там просто живут.
Кинобудущее нам придумают. Придумают, конечно. Есть точки, где происходит будущее. Вот и все. Давай просто тогда тебя суммируем. Есть точки на планете Земля, где собираются те или иные люди. На самом деле их немного, да? Так сказать, всюду 15 человек, как мне говорил один мой друг аргентинец. Я говорит, это Николас был у меня, Воропонов. Николас Воропонов, аргентинец был друг. Значит, и он мне говорит... Сережа, я знаю этот еврейский Голливуд. Он был немножко антисемит, простите меня. Ну, в смысле, он был такой, не то чтобы антисемит. Но он как бы все время обращал на это внимание. И он говорит, там 15 евреев, надо с ними познакомиться, и все, надо с ними дружить, все. дело с концом. Ну, если вот это уже не так, но в любом случае Николас Воропонов был убежден в этом. Значит, 15 человек. Голливуд, 15 человек. Там еще что-то, Кремниевая, Силиконовая долина, неважно. Еще 15 человек, понятно, да?
Да.
Значит, всюду есть 15 человек. В Париже 15 человек дизайнеров. В Лондоне 15 человек других дизайнеров, потому что Лондон тоже в дизайне, но несколько иные сферы. В Милане еще 15 человек. Каких-то там партняжек важных, 15 там, неважно. Вот и все. С ними познакомиться и все. И они делают будущее, точка. Они делают будущее, а нам это какое отношение имеет? У нас никого нет, все, не 15 человек. У нас нет 15 человек, как вам хорошо известно. У нас есть Шойгу, точка. Все и все. Двое из ларца, и этот самый, одинаково с лица, и Лавров.
Кое-кому и забыли. Лавров.
Двое из ларца, одинаково с лица. Пемс, сделайте мне это. На, вперед, пошли. Двое. 15 человек у нас нет. Лавров, Шойгу, больше нет. Ну, кто у нас еще? Больше никого.
Главный.
Никого. Нет, главный-то как раз дает задачу. Он говорит, двое из ларца, одинаково с лица. Ну-ка быстро, раз туда-сюда. Вовка в 39-м царстве, ты, наверное, не знаешь
просто. Знаю.
Знаешь.
Это ты.
Все, понятно, да? Значит, россияне не строят личных планов, пишут в сегодняшней ведомости на основе нескольких обзоров. Но уверены, что через 20 лет все будет хорошо почему-то, потому что оно произойдет с нами, потому что это оно будет нам принесено какими-то иными силами, но мы не знаем как, а сами делать ничего не будем. Понятно? Вот тебе русское рассуждение. Мы делать не будем и планировать не будем. Ничего не будем ни делать, ни планировать. Будет лучше, почему не знаем. Все, почему-то будет лучше. Понятно? Все, значит, останавливаем голоса. Почему-то будет лучше, почему мы не знаем тоже. Откуда нам знать? Ну, будет лучше и все. 43%, ты записываешь или нет?
Да, конечно.
Запиши. 43%. Нам достаточно мещанской нормальной жизни, когда будущее с нами происходит. С нами просто происходит это, оно. Нет, 57%. Русским нужна великая идея. 57%. Русским нужна все-таки великая идея. 2%, да, ну и все. Историю вершат немногие, потому 2% планирующих вполне достаточно. Неправда. 2% планирующих недостаточно. Неправда, Никита. Вот один спортсмен, который сейчас спрашивает про допинг в этом фильме АДР. Значит, спрашивает про допинг. Почему вы не говорите? Почему вы не говорите, что вам не нравится? Он говорит, а мы в России молчим. Почему вы молчите? Потому что мы убеждены, что от нашего слова ничего не изменится. Сам по шапке получишь или нет? И все. Угу. То есть ты, будучи русским человеком, ты, Настя, говори о себе. Вообще молчишь всю программу. Ты, Настя, русский человек, будучи здесь, в России.
Будучи здесь, в России.
Точно понимаешь, что если ты вякнешь, то получишь по башке, а по делу ничего не изменится. Ничего не изменится, поэтому вякать нет смысла.
Да надо не вякать, надо делать.
Делать тоже нет смысла. А что ты сделаешь, тебе никто не даст?
Нет, в том-то и дело, что идеи нет, мысли нет, и в этом
парень,
проблема.
Парень спортсмена спрашивает, почему вы не возражаете? Он возражает, он такой чистенький весь. Я такой чистенький, я красивый. Я говорю, почему вы не возражаете? Он отвечает вещь, с которой я внутренне согласен. Бесполезно возражать, он говорит, бесполезно говорить. Мы в России считаем, что если я вякну, то ничего все равно не произойдет, а я по шапке получу, вот и все. Ну, я вякну, мне по шапке дадут. Все, скажешь, пошел вон, ты придурок-то и есть. Все. И дальше все дело будет катиться ровно как было. Все будут так же улыбаться, готовить подарки на 23 февраля, на 8 марта. Совершенно спокойно, без Сережи уже, понятно? То же самое, но без Сережи. Понятно? Да. Поэтому я молчу, как идиот. Прошу, мне лучше молчать. Все, я открою рот, получу по роже. Зачем мне должен это делать? Что, я умный или дурак? А?
Умный.
Умный. Значит, я буду молчать, как умный.
Надо. Молчать.
Настя, ты работать будешь, нет?
Буду.
Хорошо. Давайте, поехали дальше. От того, что ты молчишь, как мещанка, все равно жизнь твоя лучше не становится.
Так я хочу...
Жизнь твоя лучше не становится.
Моя жизнь...
Если ты раскроешь... Вот,
как только первый этап, это понять, что идея, жизнь ради идеи общей какой-то, она разрушительна. Как только общество начинает жить ради идеи, оно идет не в ту сторону. Если оно просто живет...
У охранника Газпрома. У охранника Газпрома во время ремонта его квартиры унесли унитаз за 200 тысяч рублей. Сейчас, за 200 тысяч рублей. Нет, прошу прощения. Прошу прощения. Инцидент произошел в середине декабря 2016 года. Сотрудник службы безопасности сообщил полиции, что у него во время ремонта пропали унитаз и несколько деталей сантехники. Мужчина подозревает рабочих, которые исчезли из его квартиры. Это Лайф поясняет. В квартире он не проживал, купил ее недавно. Купил недавно, чтобы поближе жить к работе. Охранник.
Да.
Охранник.
Охранник.
Охранник. Поставил там унитаз за 200 тысяч рублей. Ну, понятно?
Не успел поставить, да.
Вот. Дальше. Значит, теперь у него его украли. Вот это о чем тебе сообщает, как мещанке. Ты делаешь мещанский выбор. Ты делаешь мещанский выбор. Я буду жить тихо, меня не тронут, по башке не дадут.
Нет, так, я буду не просто жить тихо, и меня не тронут, и по башке не дадут. Я буду жить тихо и думать, что я могу интересного сделать. Вот так надо жить.
Что ты можешь сделать интересного?
Что я могу сделать интересного? Но когда ты думаешь об этом, ты приходишь иногда к неутешительной мысли, что ничего в голову не приходит интересного.
Ничего.
Самому.
Вот, ну, больше самому не может прийти, потому что ты все время в рутине, и потом устаешь.
Да.
Ну, ты фактически устаешь. Ты едешь на работу, Ты делаешь рутинные вещи. Ты чистишь машину. Ты, значит, обламываешься на всем. Потом ты едешь в какой-то магазин, там, стоишь там в очередь, какой-то еще что-то. Когда ты в конце концов выполняешь обычные, рутинные, обслуживающие твою жизнь вещи, да. Обслуживающие твою жизнь, ты чувствуешь себя уставшей.
Ну, конечно.
Ты уставший.
Засыпаешь?
Тебе хочется заснуть.
Но даже
когда ты просыпаешься, ты опять побежала, как белка в колесе. Поэтому ты не можешь ничего интересного сделать, ни успешного, никакого. Ты ничего не можешь сделать.
Если бы пришла какая-то интересная мысль в голову, можно было бы раздвинуть эти все расписания, там, делегировать полномочия и сесть и заняться этим. Но ничего в голову не приходит. Это другой вопрос.
Алло, здравствуйте. Видите ли, мы не можем раздвинуть горизонты, в том числе потому, что мы устаем к вечеру. А у охранника «Газпрома» унитаз за 200 тысяч.
Давайте так, Сергей, смотрите, по поводу «Газпрома». Значит, не охранник «Газпрома», а сотрудник службы безопасности «Газпрома». У нас Сергей Кожугетович Шойгу, сотрудник Министерства обороны.
Но да.
Просто, ну, я сейчас уточнил, а, как бы, мы же не знаем, у кого... что, понимаете, мы сейчас создаем картинку, что охранник «Газпрома» может себе позволить...
Конечно. А там же уборщицы, помните?
Уборщицы «Магнита».
Уборщицы «Газпрома» тогда украли и там сумочки «Луи Виттон» и «Лексус», по-моему, или что-то, не помню, из машины. Значит, сейчас у сотрудницы «Магнита» сейчас, вот, открой мне, секунду, у вас есть жительница Петербурга, приехавшая из Киргизии, трудится уборщицей в «Магните». Она заявила, что у нее пропали 6 миллионов рублей и дорогой автомобиль.
Заявить можно все, что угодно. Я тоже могу заявить, что у меня самолет вчера угнали.
Значит, мы начинаем думать, что мы в неправильном месте работаем.
Слушайте, это же фрики. Я по поводу вот предыдущей идеи, да, у меня, знаете, какая вот как бы мысль, она меня, в принципе, всегда сопровождает уже по жизни. У нас у россиян, у русских, как угодно, в принципе, жители России, исторически сложилось так, что мы... у нас всегда есть чувство справедливости, и что она когда-нибудь восторжествует. И так показывает жизненная практика и история, уже многовековая, что вот кто бы чего сегодня не обезьяничал и не пытался нам что-то навязать, завтра правда всплывает, и получается так, как, ну, как мы думали. Оно не происходит в моменте.
Дайте пример один.
Сегодня. Оно происходит, в принципе, глобально.
Скажите
когда-то.
Хотя бы один пример.
Хотя бы один пример.
Да.
Ну, смотрите, один пример. Американцы уже там 4-5 лет и Ирак бомбят, и бомбили. И сейчас
На самом деле,
Сирию тронули. Да, у нас как таковых интересов именно в этой пустыне Сирии нет, но мы защищаем в любом случае, опять же, только свой интерес. Нам не интересен газ из Катара, который попадает в Турцию через Сирию, чтобы потом он перешел в Европу.
Да.
Понимаете? Мы не боремся с Америкой, мы боремся тупо за свои интересы, потому что мы уже столько веток в Европу закинули газа, и столько у нас еще в планах на ближайшие 100 лет, потому что газа у нас много. Поэтому мы сейчас Сирию отрезали, границу отрезали, все. Как только Эрдоган понял, что русские пришли, в принципе, у него не будет из Катара газопровода, он пришел к Владимиру Владимировичу, сказал: Владимир Владимирович, прости, бес попутал, и кто там, шайтан попутал, это не я вообще, мне там... меня не было в этот момент, когда мы там сбивали твоих летчиков и так далее.
То есть мы в конечном... То есть можно тогда я выработаю некий закон, которым вы подтвердите, верно ли я вас понял, что всегда в истории России, существуют внешние силы, которые недоброжелательны в отношении нас, и которые строят планы в отношении нас, негативные планы, злые, неплохие, злокозненные. И эти силы всегда в той или иной перспективе, в кратко или среднесрочной, даже в средне... Ну, не в долгосрочной, а в среднесрочной. Они обламываются, то есть они падают, а мы растем.
Ну, да, совершенно так. Мы растем как и духовно, так и все равно те идеи, которые мы проповедовали всегда и проповедуем сегодня, и будем, скорее всего, это делать завтра, я надеюсь на это, они в любом случае остаются таковыми.
Да.
В Европе красивых женщин сжигали на кострах. Сегодня они ходят по подиуму и устраивают. В свое время из-за этого, ведь почему в церковь не пускали женщин?
Не знаю.
По разным причинам. Кто начал первый пускать женщин в храмы? Православные. Ну, тогда еще, когда это было не помню сейчас, к сожалению. Почему это было? Потому что мы понимаем, что женщины должны ходить в храмы. И они,
я посмотрел,
действительно должны ходить в храмы.
Должны.
То есть, понимаете, есть...
Но им во время менструации запрещены таинства, по-моему.
Я не очень ведаю в этом вопросе.
Нет, по-моему, они все равно грязные в сущности, женщины это грязные, поэтому они закрываются платками, и во время менструации запрещены таинства, по-моему, тоже.
Да? Нет, ну это да.
Это да. Как я его завел? Я как Иван Сусанин, аккуратненько так это. Аккуратненько.
Ну что же... От этого не уйдешь никуда.
От чего? Вот от того, что вы грязи. Грязные.
Ну, конечно.
Грязные вы телки. Да. Ужас какой. Да, с точки зрения авраамических религий, женщины, безусловно, нечистые существа. Вот. Ну, мне кажется. Я не знаю, может быть, я плохо понимаю авраамические религии.
Мужчин, да. Чистым помыслом и всем.
Мужчины чистый помысл. Мужчины чистый помысл. Что нет? Что нет?
Да, конечно.
Как говорит великий философ современности Бронислав Брониславович Виногродский, мужчина чист помыслом. Всегда думает только об одном. Все.
Да.
И все. Больше ни о чем. Понимаешь? А то женщины полны коварства, всяких намеков и так далее. Всякой грязи. Понимаешь? Слушай, многим еще быстро про мужчин скажу, чтобы закончить. Ученые из Норвежского института... Университета, простите. Норвежского университета естественных и технических наук выяснили. 35% женщин... и всего 1/5 мужчин жалеют о связях на одну ночь. Ну, это перепихта.
Аккуратно. А кто больше-то жалеет?
Женщина-мужчина. Какая-то ужасная связь после пьянки там или что-то такое, понимаешь? У женщины и у мужчины. Значит, 35% женщин жалеют, и только 20% мужчин жалеют. Дальше очень интересная цифра, абсолютно. 80% женщин счастливы, что не решились. Хотели, но не решились. 80% счастливы. Внимание, послушайте меня. 80%, то есть имеется в виду. Танцуют. Она горячая, он горячий. Значит, вмазали красненького, то, сё. И там всё уже ясно. Она да, он да. Потом что-то сломалось, что-то случилось.
Приехал такси, пришлось...
Что-то случилось. На утро.
Да.
И не было, ничего не было. Ничего не было. Значит, 80% женщин счастливы, что они этого не сделали.
Молодцы.
Что не сделали. Они говорят, слава богу, я вчера не дала. И все, слава богу, какая умница.
А мужчина что?
Какая умница. А?
А мужчины жалеют?
40% мужчин жалели тоже. 40%. 80% женщин.
Жалели тоже?
Нет. То есть, рады. Значит, 80% женщин счастливы, что не случилось.
Правильно, мозг начинает работать.
Не случилось. Они говорят, слава богу, что я не дала. Все,
конечно.
Слава богу. Какая я умница. А, значит, мужчины у норвежцев 40%, не знаю. Очень интересно. Значит... 60% мужчин, наоборот, сокрушаются, что они не смогли не воспользоваться.
Не распробовали.
Нет, что не смогли воспользоваться. 60% мужчин говорят, Черт.
Наверное, я неудачник.
Это ужасно, ужасно, да. Ужасно, что я не смог физически, а не смог, так сказать, там, ну, как-то обстоятельства
помешали. Не удалось.
Сорвалось. 60. Они ходят и очень сожалеют об этом, понимаешь? В отличие от женщин, которые, наоборот, рады, что не случилось. Таким образом, получается, что да. И у тех, и у других есть некий момент, когда они слабы.
Да.
Слабы. И, в общем, могли бы.
Да.
Но женщина по истечении этого момента счастлива, что она не вошла в эту ситуацию. Счастлива. А мужчина в отчаянии, что он не вошел в эту ситуацию. Скажи, пожалуйста, а?
Вот эти боевые книги, да, помните, умирающий там какой-то профессор.
Расскажи.
Малоприличный анекдот о том, что...
Но без мата?
Нет, без, конечно. Просто там лежит, умирает профессор, вокруг какие-то там ученики, студенты. Говорят, вот видите, вот эти вот все книги вокруг, которые там я написал. Все-таки, да. И он говорит, а вот у меня была там в 43-м там или что-то там,
да.
Медсестра, и вот мы с ней, ну вот, вот все боевые книги тогда... подложите, типа, тогда бы получилось. Ну, что-то такое. Ну, вот такое сожаление у человека перед смертью.
А ты рассказала анекдот?
Это был анекдот
от Анушки.
Анекдот, который я плохо помню.
Должна предупреждать, в какой момент все-таки надо...
Мне кажется, уже очень смешно получилось.
Да. Хорошо, договорились. Ну,
это хорошо, потому что злорадство женщина наконец может вот под эту новость испытать, что все-таки... Ну, что мужчина потом все-таки, что он мучается... А не только одна
мужчина не мучается.
Нет, ну как же, мучается, что не получилось там, ну, не вышло.
Нет, мужчина мучается, что не вышло, да. А женщина радуется, что не вышло. Правильно. Ты понимаешь разницу или нет? Да. Ты, наверное, меня послушала. Правильно. Женщина радуется, что не
вышло. Правильно делает.
Нет. Для меня понятно другое, что есть некое окно возможности, есть некое окно возможности. Когда она слаба, и он слаб, но он-то все время слаб. Значит, он все время слаб. Но она бывает, что слаба. И если что-то обломалось, она не сожалеет потом мечтательно, как я могла там, стоя где-нибудь у туалета. А она всегда счастлива. Господи, ведь я могла вчера стоя у туалета. Какая радость, что я этого не сделала. Ура! Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Я вспомнил свой первый провал. Периодически вспоминаю. Облом был полный. А Степан из Вайтрана. В каком смысле провал? Что значит провал?
Ну, взгрустнули, знаешь, слушатели.
Что значит провал? Ну, тут, пожалуйста, поясните. Пожалуйста, поясните, что это значит. А, значит, в каком смысле провал? Вы что, вербовались или что было? Это был эпик фейл, говорит Степан из Вайтрана. Ну, в каком смысле? Так, хорошо. 3 балла, ребята. Что-то случилось с Москвой, и вдруг мгновенно, я вам объясню. Мы в 8:30, когда начинали, Москва была 6 баллов. Затем в 9, когда мы... Не в 9, в 9, по-моему, смотри. Было 6 баллов. Значит, Москва была очень тяжелая, абсолютно тяжелая. Были тяжелые пробки и аварии. Проспект Мира не ехал перед Енисейской вовсе. Дмитровка не ехала. Значит, и Можайка не ехала перед Рублевкой. Сейчас все изменилось, город свободный, 3 балла. Только, пожалуй, Новый Арбат. Плохой, подождите, сейчас секундочку, я посмотрю. Нет, это неверно. Это неверная информация. Стоит и трудновато на Пресне. Уже на Пресне, совсем перед зоопарком, тяжеловато. Все остальное очень прилично, очень едет и очень хорошо. Да, и еще, наверное, от Динамо до Белорусской здесь 2 аварии, и поэтому тяжелое движение. 7373948, скажите о движении. 7373948, где едете, что видите? Пробки, засады, авария. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Сложно. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро,
Андрей. Где едете?
Раньше пробка была по Можайке до Рублевки, сейчас она уже до 3.
А, то есть она передвинулась и стала больше, на самом деле.
Да.
Вы
да,
знаете, Яндекс дает вот ту страшную пробку, он как бы рассосавшийся теперь считает.
Ну, нет.
Спасибо.
Там светофор дурацкий вот, до Рублевки, они обычно придерживают, но
я потом
пускают это все. Хлынуло дальше.
Ясно, спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Добрый день, Сергей, это Виктор 26.
Здравствуйте.
Плебино, значит, в область нормально, а в Москву, ну, сами понимаете.
Тяжеловато. Держитесь, Виктор, спасибо, хорошего дня. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 23 января.
Подъем.